Тревел-блог супер вайбами айтишника.
Добро пожаловать на наш первый футбол.
Господи, что они делают с нашей страной?
Шмяк-шмяк.
Шмяк-шмяк. Если ты приехал в Америку, ты обязан следить за тем, что ты ешь.
Хочется задать вопрос, а в чем же кайф?
Америка не таких сломает.
Никаких печенья в офисе не будет. Радуйся, что есть работа.
Я сказал, си, 2 часа, 3 часа. Коля, ура, что-то вы разговорились.
Мы, походу, тут не на пару лет.
Так получилось. Друзья! У всех, кто делает контент на русскоязычном YouTube, непростые времена, поэтому ваша помощь будет как нельзя кстати. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны, и приходите в комментарии. Неважно, живете вы в Америке, не живете вы в Америке, нам будет что обсудить. Также в этом выпуске много про испанское, в первую очередь про испанский язык, поэтому напомню про наш телеграм-канал испанский. Если вдруг вам интересно, как я адаптируюсь в культуре, в стране, заходите, там много интересного и кому-то, может быть, даже полезного. Кроме того, в России продолжают блокировать VPN-сервисы, и чем дальше, тем хитрее это делают, поэтому важно выбрать тот VPN, который умеет с этим справляться. Я рекомендую Blank VPN, они уже 8 лет обходят блокировки в России. Ссылка на него в описании. Вроде все. Приятного вам просмотра и большое спасибо, что остаетесь с нами. Вперед. Коля.
Привет.
Ты одно из открытий русскоязычного Ютуба последнего года. Ты айтишник из Брянска, который переехал в США и теперь ведет блог об американском бытии и не только бытии. При этом от других, ну, по моим впечатлениям, от других тревел-каналов тебя отличает такой подход технаря. Ты не только основываешься на собственных впечатлениях, но и на цифрах, таблицах и всем остальном.
За пределами Восточной Европы не так уж много мест, где можно начать рассказ о капитализме рядом со статуей Ленина. Но это лишь теория Чарльза Фишмана, который написал одноименную книгу «Эффект Волмарта». Как к любому Фишману, к нему прилипло много критики. Что делать вам, если вы все-таки человек, а не медведь? Первое — оценить обстановку. Можно воспользоваться правилом пальца.
У нас в команде есть поклонники твоего канала. Они лоббировали то, чтобы мы с тобой встретились. Я посмотрел и понял, что действительно нужно встречаться. Одна из наших задач — это рассказывать про новое, свежее, то, что появляется на Ютубе. Но просто рассказать про тебя нам было бы недостаточно, поэтому нам нужно было придумать вторую сюжетную линию. Этой сюжетной линией мы решили выбрать Майами. Почему ты предложил ее?
Потому что Майами — это столица Латинской Америки. И более того, это черновик будущего Америки. Потому что будущее Америки более латинское и менее англосаксонское. Кого-то это пугает, кого-то радует, но мне было интересно посмотреть, какие может быть будущее страны, в которой я, возможно, буду жить дальше. Потому что я самый заинтересованный, потому что мне в ней жить.
70% Майами говорит по-испански.
Так.
50% или даже больше родилось не в Соединенных Штатах Америки. Сейчас в Америке дома не на английском языке говорит 1/4 населения. По прогнозам, к 2045 году белые американцы перестанут быть большинством. Это уже не обсуждается, это можно заявить как свершившийся факт.
Моя история, почему меня в том числе было так интересно это снять. Мы здесь были 2,5, почти 3 года назад и снимали Никиту Задорова. И я помню, что вот начиная с получения багажа в аэропорту, я впервые заговорил не по-испански с кем-то, только когда встретил Никиту Задорова через несколько часов в самом городе. Потому что в самом аэропорту, в такси, на ресепшене отеля, в магазе, в ресторане, где я перекусывал, везде можно было говорить на испанском. И это меня так удивило тогда, хотя я прилетел в США, что мне очень сильно захотелось это исследовать в какой-то из моментов. И потом, когда я наткнулся на твой блог, на Колю Ефимова, который исследует Америку из не очень очевидных вещей, когда появился как бы вариант, делаем или нет, вариант был только простой. Си о си, как говорят в Испании.
Бамонос.
Самолет тут летит. Когда мы его увидели, ты сказал, что у тебя была сумасшедшая рекламная идея на этот счет. Расскажи. Которая на деле оказалась не такой сумасшедшей, а вполне доступной.
Но она все еще сумасшедшая для меня. В Америке очень популярная реклама, когда ты вешаешь баннер, самолет разгоняется и везет, рекламируя что-то. Они могут летать здесь часами. Я уверен, что этот самолет или несколько самолетов будут летать целый день, вообще так, не опускаясь. Я хотел, чтобы на этом баннере вместо Regulator 35 было написано Aviasales.
Так, чтобы... но ты отказался от этого, почему?
Потому что это стоит $400. Что, ты сказал, недорого? Это на самом деле не очень много.
Я уверен, что Aviasales впишется в это просто за милую душу. Ты сказал, что пилоты получают очень мало. То есть это...
Индустрия пилотов в Америке – это, кстати, классный пример социального расслоения.
Да.
Если ты учишься на пилота, ты, как правило, влезаешь в долги, выходишь, у тебя долг, ты должен отрабатывать. Но ты еще не можешь летать в...
Дельте,
авиалинии.
В Дельте.
Да, Дельты, о, там,
ну, даже JetBlue,
сотни, да. И тысяча, 1500 часов нужно налетать. Как налетать? Два варианта. Возить баннеры, учить других людей летать на самолете. То есть ты только что получил корочку, что да, я летаю, ты сажаешь другого человека и учишь летать его. Сколько они получают? Если я ничего не путаю, $13-15. Это почти минималка. То есть ты можешь пойти работать в Publix, в супермаркет, получать свои $16. Можешь пойти летать самолетом, на который ты учился несколько лет, и получать $13. И это причина, почему так дешево. А еще во Флориде очень дешевый бензин. А еще отличная погода, поэтому это самый важный авиационный штат в том числе.
Давай коротко про тебя. Ты родился в Брянске, выучился на айтишника в Зеленограде.
На инженера микроэлектроника.
А это не айтишник?
Нет. Потому что я пошел в институт, я выбирал институт по тому же принципу, как я выбирал себе школу, потом лицей.
Табличка с плюсами и минусами.
Нет, мои брат и сестра пошли сначала в школу, потом в лицей, а потом в этот институт. Я приехал, посмотрел и говорю, мне подходит. Там мои братан и сестра есть? Есть. Там можно играть в ВОВ? Можно. Там ездят автобусы? Можно. Там можно пить пиво? Можно. И я... Все, погнали. Я даже в другой институт не подавал. Пока я учился, я понял, что микроэлектроника, возможно, не то, что, чем я хочу заниматься. И под конец своего 4-го курса моя подруга просто сказала, что у них освобождается вакансия айтишная. И для меня это, знаешь, это был просто космос. То есть мы сидим, вы, по-моему, делали выпуск в Зеленограде, и ты представляешь, что такое Зеленоград.
Да.
Это... Вайб, как сказали бы, мне нравится. То есть это такой Советский Союз в лучшем его виде. Он такой ламповый, тепловый, как вот
и
у Антона Лапенко.
Интеллектуальный.
И мне нравилось. Но мне нравилось до сих пор, пока не начал там работать. Ты работаешь с технологиями там, 80-х годов. Знаешь, Apple запускает 2 нанометра. Там запросто могут быть 90 нанометров. То есть разница, ты можешь посчитать, 45 раз. Да. То есть это совсем не острие технологий. И когда я узнал, что можно пойти работать за компьютером, сидеть, я говорю, все, где подписаться, что надо сделать? Подался, все, я стал тестировщиком, волею судеб. И все, супер кайфую с этого.
Вопросы, 2 вопроса. Во-первых, тем, кто вообще не понимает, вот чат GPT для пятиклассника или для пенсионера, кто такой тестировщик?
Человек, который проверяет за разработчиками. Ты написал код,
так.
А я смотрю...
Для сайта, например, чтобы спорт сработал.
Кнопка «Купить».
Да, окей.
И 5 футболок. Я проверяю, что когда ты нажимаешь 5 раз на кнопочку, их складывается 5, что сумма считается правильно. Когда ты нажимаешь «Купить», они не выбрасываются из корзины, а тебя перебрасывают на оплату. И условно, что когда ты оплачиваешь, деньги там списались. Ну ладно, я этим не занимаюсь. Все, тебе создался заказ, в базе данных все сохранилось хорошо. Все отработало как есть. То есть, и наоборот, результатов моей работы не видно в идеале. Их будет видно, если я сделал свою работу плохо.
А до войны, может быть, на старте войны тоже, очень распространены были курсы переобучения, и в Ютубе многие рекламировали. Тестировщик была одной, считалась профессией для входа в IT. Насколько это корректно, и насколько через эти курсы люди заходили в вашу профессию?
Была. Я думаю, это самое главное. Действительно, так и было. Конкуренция гигантская.
А, да, еще раз, ты мог быть кем угодно до этого и стать тестировщиком.
Абсолютно. Смотри, когда я приходил в тестирование, за 2 недели до этого я не знал, что такая профессия есть. А через 2 недели я уже тестировщик. Это было в 2016 году. Сейчас, конечно, все немножко пожестче, нужно потратить больше времени. И сейчас намного больше конкуренция. Но в целом... каких-то больших навыков вообще не надо было знать. Но это буквально уверенный пользователь ПК. умеешь включать компьютер, нажимать на кнопку и мышку. Все, в тестировщике годишься. Это утрировано. Понятно, что там дальше внутри добавляются и наслаиваются требования сегодня, чтобы найти работу в тестировании в Америке. Нужно знать два языка программирования.
Python и?
Ну, Python, там, Java или какой-нибудь C-Sharp. Вот, например, я нашел себе работу на C-Sharp. Это зависит от вакансии, и там внутри свои ответвления, где больше вакансий, на каком языке, ты должен уметь делать все. И по факту требования сейчас в тестировании такие же, какими они были на разработчика лет 7 назад.
Я уже рассказывал, что теперь можно подтягивать английский прямо в Телеграме с чате EnglishBot. Сейчас напомню, как это работает и почему это очень удобно.
I just want to know your opinion. For example, about global warming. Do you believe in it?
Так, тут без ошибок. Без ошибок сказал все. 12 слов без единой ошибки на зеленую галочку. Уже неплохо.
Yes, I accept the scientific consensus that anthropogenic global warming is real and consequential. The evidence from temperature records, ice core data, and greenhouse gas physics is compelling.
I just wonder why some politicians, one of them is well known and maybe the most powerful politician right now in the world, thinks that global warming doesn't exist. Do you know? Do you have any ideas?
На самом деле для меня самое интересное, когда я в чате, вот я так наговорю аудио, она потом это переводит в текст и показывает ошибки. Это самый кайф. Вот тут вот подчеркивание, и в чем я не прав.
There are several reasons. Political leaders may deny climate science to protect economic interests, fossil fuel industries, to avoid unpopular policies, or to maintain support from skeptical constituencies. Sometimes cognitive biases and misinformation also play big roles.
В чате это AI-девушка, которая говорит на английском, как на С ней можно обсуждать любые темы, которые вам интересны, и заниматься, когда вам комфортно, дома, в дороге или на прогулке. Никаких ограничений по времени. Общайтесь сколько хотите. В настройках можно выбрать разные уровни сложности ответа и скорости речи. От новичка до носителя. А еще есть опция поменять чате на известного персонажа или создать своего.
Maybe the reason is that they have lack of knowledge.
Yes, lack of knowledge can certainly be a factor. Ignorance about climate science, selective attention to misleading sources.
Переходим по ссылке в описании или по этому QR-коду и бесплатно пробуем в чате EnglishBot. Вперед! Смотри, одна из фишек Little Havana — это то, что здесь курицы ходят, да?
Петухи и курицы. И это не случайность, потому что когда приехали первые мигранты, они хотели сделать, обустроить все как у себя дома.
Да.
В первую очередь, потому что они приехали просто чисто переждать там месяц-другой, может, год. Ну, три максимум.
Да.
И они развели себе петухов, как у себя на Кубе. Они себе построили кафешки свои. И петух на Кубе — это символ мачизма,
да,
и крутости. И ты сказать, что ты петух, это наоборот, это похвалить тебя. И сказать, что ты молодец, я хочу быть таким же, как ты.
И Макдональдс тоже в стильке кубинском. Чего только не бывает.
Сама улица называется Кае Очо. То есть, по факту, это было 8-й улицей.
А стало Кае Очо.
Кае Очо, чтобы отразить ее испанскость, да?
Мне всегда казалось... Я многого не знаю, не стесняюсь в этом признаваться, что Майами испанизированным был давно. Ну, потому что просто близко, это ближайшая точка входа из Латинской Америки, поэтому народ перебирался так или иначе. Но это вообще не так. 100 лет назад это был очень American город. 100 лет назад это был просто курорт для людей, которые, для американцев, которые заработали на северах.
Да, и это до сих пор так.
Впервые сюда хлынули латиноамериканцы, когда на Кубе случилась революция.
59-й год, да.
59-й год. Коммунисты пришли к власти, те, кто были против коммунистов, получили приют от американцев. Ты это сравнивал с тем, как если бы западные страны, европейские, легко давали ВНЖ антивоенным россиянам после 22-го года?
Я думаю, да. Причем очень важно, чтобы это была одна точка сбора.
А.
То есть Куба, которая здесь недалеко.
Так.
Куба, которая здесь недалеко. Люди с нее поехали все массово, представляешь, в один город.
То есть это как если бы все...
Берлин всех.
Берлин. Или Белград. На самом деле, даже, допустим, в Белград бы они поехали бы. И если бы в Белграде не побоялись давать паспорта. И если бы им дали все документы. Если бы им сказали, мы понимаем, что ты не знаешь сербского, но мы поможем тебе, мы научим тебе сербскому, мы дадим тебе право здесь работать, диплом. И вот как они встроились, что было на самом деле не из доброты душевной, сделано на самом деле. И люди, которые бежали от Кастро, они-то были главными функционерами по факту правой диктатуры. То есть это не люди, которые убежали от демократии, из демократии, которую разрушили злые коммунисты. История намного сложнее. И у кубинцев есть свои распри по поводу... У них самый важный вопрос тогда был, в каком году ты уехал. Если ты уехал в 59-м, ты самый крутой чувак на свете. Скажет тебе чувак, уехавший в 59-м. А если ты уехал в 58-м или в 80-м...
То ты колбасный.
То ты либо... Ты колбасный в первом случае, а во втором просто зэк и плебс.
Вопрос. Какая проблема в эмиграции? Одна из самых актуальных. Время пошло. Оформление банковской карты. А крипта – один из самых удобных инструментов, чтобы не зависеть от конкретного банка и быстро переводить средства или делать покупки. Заказать виртуальную криптокарту можно на Bybit, одной из крупнейших криптобирж мира, у которой более 80 миллионов пользователей. Сейчас там появилась новая карта, которая доступна и в физическом формате. С картой Bybit можно держать деньги в крипте, а при платежах она конвертируется в нужную валюту. Карта работает как банковская. Можно оплачивать покупки в интернете и подписки популярных сервисов. Netflix, ChatGPT, Amazon, Spotify и многие другие. А кэшбэк при них может доходить до 100% в рамках установленного лимита. На все остальные покупки начисляется кэшбэк от 2 до 10%. Карту можно добавить в Apple Pay и Google Pay и пользоваться ей как обычной картой в офлайне. И важный апдейт. Теперь это доступно не только, если вы живете в ЕС. Еще два важных преимущества. Высокие лимиты по операциям и бесплатное обслуживание карты. По промокоду «ДУДЬ» выпуск карты бесплатный. Ноль. Поэтому переходим по ссылке в описании и заказываем себе карту Bybit. Вперед! Гоу! Звучит.
Мы возле башни Свободы. Вот это здание, которое теряется даже на фоне остальных высоток.
Вот таким оно сейчас выглядит.
Да, но у него есть одна интересная деталь. Если присмотреться, там развивается флаг Кубы. Это неспроста.
А, точно, пониже.
Так. Да. И это так называемый Эллис Айленд Юга. Что это значит? Все знают, что такое статуя Свободы так. В Нью-Йорке. И рядом со статуей Свободы, не все знают, есть островок, который построило федеральное правительство для того, чтобы принимать мигрантов. То есть Америка...
Из Европы.
Из Европы и не только из Европы. Суть такая. Америка — это страна мигрантов. И у нее была прям преднамеренная политика принимать людей, которые бегут из своих стран. Потому что в каждой стране рано или поздно что-то плохое случается, а мы готовы вас принять. И для этих целей они построили остров.
Нью-Йорк — сортировочная.
Сортировочная, да. Буквально. Ты там проходишь карантин, если ты заболел чем-то не тем. У тебя смотрят документы, тебе дают направление. И ты можешь в Нью-Йорк потом ехать работать в какой-то из районов. И за 60 лет через этот Эллис-Айленд прошло 12 миллионов человек. Это было спланировано, потому что в этом политика государства. Это здание концептуально то же самое, но у него есть одно большое отличие. Никто не планировал, что через это здание пройдет 600 тысяч человек. Причем это 600 тысяч кубинцев. Что произошло? Ocean Drive — это такое место, где ты приезжаешь разбрасываться деньгами. И в этом здании сидела газета, которая была рупором вообще всего происходящего. Она говорила, приезжайте, пожалуйста, тратьте деньги, вкладывайте бизнес. Так, мы цветем, процветаем.
Дубайская медиа сегодняшняя.
Буквально, да. То есть есть Dubai Times, это было Miami Times.
Так.
И они рассказывали, как все хорошо. Но в 52-м году на Кубе, которая в 160 километрах отсюда на юг, демократическое правительство свергается, устанавливается диктатура. И это не коммунисты. Пришел Фульхенсио Батиста, который до этого правил, и установил свой режим. У него, он посмотрел на результаты опросов, понял, что, возможно, не выиграет, и решил два раза не рисковать и попробовать захватить власть. И захватил. Там жило много людей, которым в целом, может, что-то не устраивало, но они обустраивались при этой власти. И когда пришли коммунисты в 59-м во главе с Кастро, они подумали, что нам пора бы отсюда делать ноги. И с 59-го года ежегодно огромное количество человек уезжало с Кубы, и все они проходили через это здание. В месте, где была газета, где рекламировался майамский бизнес.
А так совпало просто.
Да, там за пару лет до 59-го года газета съехала, и они нашли вот такую опцию, что можно прямо через это здание буквально людей им давать. Такую же цель вообще оно обслуживало. Это сортировка, выдача документов и дальнейшее направление, что людям делать. Тут важно не упустить, что это были за люди, кубинцы, которые полетели в 59-м. Это были богатые люди, и они могли позволить. Они из бизнес-класса летели вообще-то. И первые рейсы, ну, чуть-чуть попозже рейсы назывались «Рейсы свободы», по-американски «Freedom Flights», по-английски, извините. Они летели на самолете, потому что у них были деньги. Это была элита, которая служила при режиме Батиста. Это самое важное, что приехали люди, 98% из них были белые, большинство жили в Гаване, 37% это были профессионалы своего дела или вообще менеджеры, то есть занимали высокие должности.
Очень качественная миграция.
Очень. И Америке это, как ты можешь представить, супер понравилось, потому что 59-й год, началась холодная война, и Америка подумала, что мы будем делать с этими людьми.
Мы сделаем витрину того, как может быть, чтобы вы понимали, что коммунизм — это отстой.
Абсолютно. И риск был нулевой, потому что едут люди с деньгами, с хорошим образованием, с языком, не любят коммунистов, и это такая пиар-акция, которую просто на блюдечке с голубой каемочкой судьба преподала Америке, и она ей воспользовалась, и все сработало просто великолепно.
И после этого эти люди приезжали сюда, стали рассасываться по Майами и в том числе отстраивать Литл Гавану.
Да. Причем они приехали переждать. Они не собирались тут тусоваться долго. Петушков они начали разводить в Литл Гаване для того, чтобы сохранить себя, так немножко подбадривать.
Типа. И петушки не противоречили тому, что это были довольно высокооплачиваемые.
Это наоборот. Это
люди.
Да, да, абсолютно. Потому что вот этот петух, символ крутости, он не зависит от социального положения. Это очень круто быть петухом, и мачизм, он на всех категориях граждан распространялся, в том числе на и прислугу диктаторов, в том числе.
Звучит как слоган людей, которые не боятся русской тюрьмы. Парк, где кубинские старички играют в домино. И самое удивительное, это как столы сделаны, оборудованы профессионально. И вот эта штукенция для того, чтобы доминошки можно было вертикально выложить.
И чтобы не видел соперник.
И вот там вот мы можем это видеть, как удобно это происходит. И
прикольно, мы заходили час назад, тут вообще битком, да, все?
Да.
Было.
Сейчас подрассосалось, но все равно надвижит.
Социализация. Это памятник заливу свиней, вернее, операции в заливе свиней, которая была в 1961 году, через два года после того, как был установлен коммунистический режим. Кубинцы, вся элита, приехали сюда и начали селиться в маленькой Гаване. И у них была одна надежда, что Америка поможет им скинуть Кастро точно так же, как она помогла им поселиться здесь, получить документы, получить финансовую поддержку и прочее. И Америка это попробовала сделать. Пришел новый президент Кеннеди, который, кстати, был не протестантом, а католиком, как все кубинцы, что было очень немаловажно.
И пошел поддерживать католиков на острове.
Ну, как бы это так продавалось, там, конечно, все не так просто. Но суть, 1200 человек высадились в удаленный залив свиней. Это были кубинцы, которых подготовила ЦРУ. И ЦРУ в целом курировала эту операцию. Достаточно быстро это восстание, как они называют, оно было подавлено коммунистическим режимом. И как только его подавили, стал вопрос перед Кеннеди, что я делаю, как я на это отвечаю. Я буду поддерживать этих людей? Я скажу, что это ЦРУ готовило, это мы, и за ними Америка. Или я сдам назад?
Буду объяснять, что это за вежливые люди или нет.
Да, или они будут дальше молчать без объяснений. И, к сожалению, для тех, кто вторгался, никакой поддержки не было, второго удара не было. И поражение просто сокрушительное было. Кастро этих людей словил. По-моему, 100 людей умерло, я могу ошибаться в цифрах. Остальных посадили в тюрьму. И в этот момент во всей кубинской эмиграции произошла первая трещинка. То есть они начали понимать, мы, походу, тут не на пару лет. Потому что Америка, которая нам во всем помогала и говорила, что нас поддержит, она в первый раз... А особенно Кеннеди, это тоже такой тонкий момент. Сейчас кубинцы голосуют за республиканцев в память о том, что Кеннеди демократ.
Их
не
подвел.
Поддержал, их да. подвел. И до сих пор они это передают из поколения в поколение, и тогда же уже они начали думать. Нам, походу, надо тут налаживать быт, открывать свои бизнесы, получать новые работы и обустраиваться.
Волн кубинской миграции было 5 штук.
Да, примерно. Но, как ты понимаешь, там каждый год ехали люди, и социологи, они попытались как-то это отсортировать в 5 каких-то групп. Я вижу, на самом деле, скорее 3.
Так.
Третья прямо сейчас идет. Совсем недавние иммигранты, понятно почему. Там на Кубе дела отвратительно. Первая волна. 59-й год. Люди, которые элита, которые принимали непосредственное участие в построении и обслуживании режима Батисты. Чем дальше от 59-го года, тем эта волна становилась менее элитной. Пока не дошла до 80-го года. Тут нужно сказать предысторию, что происходило. В разные периоды времени США и Куба переговаривались и думали, мы пускаем, мы не пускаем людей. Можно приезжать тем, кто сейчас в Америке, можно ли им приехать навестить родных? Конечно же, им хотелось. И в 79-м году Кастро сказал, что, пожалуйста, приезжайте посмотреть своих родных. Приехали те, кто жили в Америке, сколько уже получается? Под 20 лет.
Да.
Они приехали посмотреть своих родных. Что видят родные? Приехали люди, лоснятся. Он выглядит хорошо. Может, пополнел. У него есть деньги, у него есть своя частная собственность, у него есть свобода передвижения, потому что на Кубе нельзя было свободно передвигаться. И они говорят, я, возможно, тоже хочу. Появился общественный запрос. То есть намного больше людей увидело, что такое разница между социализмом и капитализмом, особенно когда прошло 20 лет. 2 человека взяли автобус и врезались в посольство Перу. Убили охранника, к сожалению.
На Кубе?
На Кубе.
Да.
Как отреагировал Кастро? Он говорит, то есть вы хотите свалить? Валите.
А они в посольство Перу, чтобы типа сделать...
Дайте нам убежище, пожалуйста, дайте нам убежище, мы хотим свалить из Кубы. Кастро говорит, кто еще хочет свалить? Идите в посольство Перу. Пришло 10 тысяч человек. Кастро говорит, то есть вас настолько много, кто хочет уехать? Пожалуйста. Если хотите уехать, звоните своим родным, пускай они организуют лодки и вас забирают, потому что нам такие отбросы в нашем коммунистическом раю не нужны. Он даже использовал слово «эскорио». По-английски это «скам», ну, как бы отбросы по факту. Да. Эти люди позвонили своим родным. Приехало 1700 лодок. И Кастро сделал гениальную вещь. Он к тем, кто хотел уехать, как бы людям, которые плохо жили, он сказал, и заберите еще зэков. Ну, вы же отбросы. Вот и доказательство, что вы отбросы. Нам на Кубе такие не нужны. Забирайте зэков, кто сидел за убийство, за какую-то политическую деятельность. На Кубе тогда получить срок было очень легко. Ты мог украсть хлебушек или быть гомосексуалом, например. Получить за это срок. И ты попадал в эти 25 тысяч условных зэков и попадал на корабль. И Кастро сказал, хотите уехать? Вы уезжаете либо с ними, либо не уезжает никто. Их посадили на корабль. В сумме это 125 тысяч человек.
Это получило название?
Мариэльский исход. От слова Мариэль, это порт такой. Mm-hmm. Это просто был порт на Кубе, куда приехали эти 1700 лодок. Что происходит дальше? Они приезжают на Кубу. Начинают разгружаться. И там, на Кубе, люди такие чешут голову, так вот смотрят и видят, что что-то как-то не 98% уже и белых.
Не на Кубе, а во Флориде.
Извини, во Флориде. Что-то как-то из тех, кто приехал с Кубы, не столько уж и белых, не столько знает английский, не очень много профессионалов, и начали к ним присматриваться и относиться точно так же, как Кастро их оповестил отбросами. Вводится режим чрезвычайной ситуации. Америка говорит, мы не можем вас больше принимать. Стоп. Договаривается с Кастро, что мы не будем больше принимать от вас лодок, забирайте какую-то часть себе. По-моему, 1400 лодок в принципе они развернули и отправили обратно. И устроили фильтрационную систему. Uh-huh. Из тех, кто приехал, они смотрели, какие у него вообще связи с Америкой, где у него родственники. И пока выясняли, сказали, езжай-ка ты на базу военную, там мы разберемся.
В Гуантанамо.
Ну, почти. Yeah. Почти. Можно было бы и в Гуантанамо. И как-то так получилось, что 50% тех, кто сидел в этих лагерях, были черные. То есть расизм кубинский приехал в расизм американский. В общем, эти люди после того, как приехали, они очень с большим трудом адаптировались, и они вызвали всплеск насилия, всплеск преступности.
Прототип Тони Монтана как раз из Мариэльского исхода.
Совершенно верно. Ему сказали, если ты убьешь политического функционера Кубы, мы дадим тебе грин-карту, приезжай. И он согласился и убил. Дал ей грин-карту. Это как бы уже утрированная, да, версия, потому что в 66-м году был закон, что кубинцы единственные получают грин-карту после года проживания в Америке. У них были шикарные условия. И Тони Монтана — это квинтэссенция отношения общества к этим кубинским мигрантам. Какие-то мутные люди вместо того, чтобы работать, строиться в нашу систему, приехали и разводят тут наркотики, разврат и ужас. Выросла преступность. На 70% увеличились, по-моему, убийства. На кражи, грабеж там на 40-30%, то есть это год к году. Общество было в шоке. Самое главное, в шоке были белые. Они сказали, то есть мы даем этим людям подачки. Я не могу купить себе в магазине ничего, а кубинец за какие-то там социальные льготы, просто для того, чтобы показать, что капитализм лучше, получает все бесплатно. Мне такое не нравится. Кубинская диаспора 59-го года, ты можешь представить, как к ним относилась. То есть это их классовые враги по факту приехали. Люди, которые при социалистическом режиме жили 20 лет, и тут им что-то не понравилось. А что вы не приехали раньше? Такое к ним было отношение. И они тоже их гнобить начали.
Еще это здание связано с Марком Рубио.
Абсолютно, потому что Марко Рубио кубинец по происхождению, даже по своей идентичности. Кубино-американец. Его родители приехали в 56-м. Там, если не вдаваться в подробности, у них была... Марко Рубио пытался скрыть, что его родители уехали в 56-м, а не в 59-м.
Так.
Потому что в 59-м это эталонный иммигрант, в 56-м колбасный, не катит. А. И это до сих пор, можешь представить, до сих пор влияет на твою политическую карьеру в Америке.
Обалдеть.
В каком году твоя семья уехала из Кубы. Но Марко Рубио в этом здании в 2015 году объявил, что он будет участвовать в президентской кампании 2016 года. И мы помним, да, чем закончилась эта кампания. Он проиграл Трампу, и он был вторым политиком, по факту, в республиканской партии. Сейчас он, скорее всего, политик номер один. Это, короче, очень знаковое место для любого кубинца. Именно поэтому он выбрал его для объявления начала карьеры.
И правильно я понимаю, что и Марко Рубио один из вероятных следующих президентов США?
Мне кажется, он точно будет баллотироваться. Там есть спор, это будет Джей Ди Венс или Марко Рубио. Пока такая конъюнктура, что у Марко Рубио больше шансов. Потому что он говорит. И мне кажется, даже в республиканской партии, внутри американского общества есть согласие, что Марко Рубио самый адекватный из всех, кто остался после Трампа. Из тех людей, кто считает, что МАГА, как движение, немножко куда-то не туда идет.
И вариант, что через 2 года мы увидим, что кубинец президент США реальный.
Более того, и есть вероятность, что мы увидим дебаты, где кубинец дебатирует демократки из Пуэрто-Рико. Мы собираемся выпить национальный напиток. Он называется гуарапус. Берут сахарный тростник и продавливают через пресс. Пьют его холодным.
Это чистый сахар.
Это чистый сахар, в этом и прикол. Его пьют со льдом и лаймом. Пьют свежим, он бодрит. Сейчас проверим. Я ни разу сам не пробовал. Очень интересно узнать, что за вкус, потому что, скорее всего, не то, что кажется.
Мы сейчас красную дорожку к диабету стелим, да? Так, пробуем. Вкус такой сладкой травы.
Да, мне это не прям чистый сахар. Ну, в смысле, это очень сладко, но какой-то есть действительно травяной, да, привкус?
Да.
Нет лайма, я не чувствую лайма, ты чувствуешь?
А, по законам жанра должен был добавить туда лайм.
Из того, что я читал, да, и лед.
И лед.
Но он холодный.
Да, нет, тут лед есть, но, слушай, сомневаться в том, что это аутентично, мне кажется, неправильно.
На самом деле, есть пара, может быть, мест еще во Флориде, где такое можно попробовать, но это, знаешь, такие рынки только для своих, потому что больше это никому не надо. Это доказательство, что это вот кусочек настоящей Кубы.
Сколько здесь калорий?
А мне кажется, здесь больше, чем дневная норма. А сколько он туда запустил? Он, по-моему, 6 тростников туда пропустил.
Да, ну давай сколько здесь? 0,3, 0,4?
Это 0,4, да.
Слушай, ну, видимо, в этом логика. Типа, мало что есть, и поэтому люди...
Он бодрит. Сахар что делает? Он... Ну да, я тоже...
Бодрит?
Разогнался.
На 5 минут он бодрит?
Я тоже разогнался. Петуху только что просигналили.
Так.
Сахар чистый. Это в целом и есть Куба. И
даже Селия Круз, легенда сальсы, она кричит «Сахар».
А давай коротко, кто это? Это кубинская суперзвезда, которая переехала сюда во время революции?
Совершенно верно. Она была популярна до революции.
Так.
Она не пела сальсу.
Сальсу нее... поют, не только танцуют, да.
Да. И я не помню, к сожалению, как назывался этот жанр. По-моему, это был кубана-соль. Она уехала на гастроли, случилась революция, и обратно ее не пустили. Она пыталась заехать, и из Мексики ее не пустили. Ей пришлось уехать. Она переехала в Нью-Йорк, бывала очень часто в Майами, и построила здесь ошеломляющую карьеру.
Но не сразу. Ей типа 15 лет приходилось идти к славе, так?
Да, десятилетия она потратила на то, чтобы по факту возглавить, да, жанр сальсы. Это очень мужской, как и все на Кубе, это такое все с мачизмом немножко. И основные певцы сальсы, это тоже были мужчины, но она через них пробилась. И более того, ее посыл жизненный, он тоже немножко на сахар похож. Что бы ни случилось, будь жизнерадостным, танцуй. И самая главная ее песня, ты помнишь, как она называется? Про счастливую жизнь, что не надо плакать, давайте танцевать. И даже если случилось что-то не очень хорошее, то не надо расстраиваться. И она отрефлексировала на самом деле сахар, как я бы тоже хотел, чтобы мы с тобой про него поговорили, потому что это очень символично. Сахар есть на Кубе. Давным-давно обнаружили испанцы, что он есть, что он ценен, и начали его экспортировать. Так. Но сейчас это часть кубинской идентичности. Потому что если ты подумаешь, а что вообще из Кубы, в принципе, такое популярное и возят, то это будет сахар, табак и кофе. В целом ничего не изменилось за 300 лет. А вторая часть, что на сахарных плантациях работали рабы завезенные. И Селия Круз, она черного цвета кожи. И она говорит, это одновременно для нас и проклятие, и радость. И вот мы пытаемся с этим жить. Если посмотреть на это с точки зрения какой-то большой, с высоты вообще, с космоса, то сахар — это буквально проклятие Кубы.
И вся... Потому что туда пришли колонизаторы из-за него.
Они открыли остров для себя, начали смотреть, что здесь есть. И, к сожалению, обнаружили много интересных ресурсов. А еще обнаружили непохожий для себя климат. Это не был климат, как в Испании, очень такой мягкий и пригодный для земледелия, для того, чтобы ты, человек из Испании, там оставался, заводил семью. Появлялись болезни. И очень быстро испанцы, которые заставляли людей местных работать, поняли, что эти люди быстро умирают и нужны рабы. Они начали их завозить. Совсем недавно, 2 года назад, была Нобелевская премия по экономике. Казалось бы, она вообще тут ни при чем. Но она объясняет, почему люди едут с Кубы в Америку, а не наоборот. Это не так очевидно, потому что 300 лет назад... Когда приезжали колонизаторы, было очень важно, что есть на острове, какой там климат, похож ли он на климат, откуда приехали колонизаторы, и насколько много там ресурсов. Если ресурсов много, а климат плохой, это отвратительное совпадение, и в целом любую страну, в которой такое было, ждет не очень хорошая судьба, и Куба тут, к сожалению, не исключение. Могу объяснить саму механику. Ты приезжаешь, там другой климат. И там, где есть тропики, появляются малярия, желтая лихорадка, к которой у испанцев не было никакого иммунитета. Они начали умирать. И в этой премии по экономике они считали цифру, сколько новых поселенцев умирало на 1000 человек. И в Кубе цифры очень плохие. Они такие же примерно плохие, как у Гаити, как у Доминиканы. Это 130 человек на 1000.
А чем больше цифры, тем хуже было этой земле.
Они доказали, что есть прямая связь между тем, сколько людей умирало, оставалось живых 300 лет назад, тем, какое ВВП в итоге будет у страны. Прямо эта корреляция простроена. И суть такая. Если ты приезжаешь, и у тебя все, кто приехали, выжили, вы будете строить институты. Вы будете делать так, чтобы жить было хорошо, в первую очередь, тебе.
Потому что перевезешь сюда семью, и это место, где ты теоретически можешь себя представить.
Да. Если условия плохие, то ты будешь с плеткой наказывать людей, ты не будешь жалеть людей. Это будет администрация такая, как бы вахта, где тебе плевать, у тебя только товарищи, твои колонизаторы. Ты собрал ресурсы, отвез их в метрополию, и на этом все. И, к сожалению, с Кубой скорее произошло это.
Там высокая была смертность.
Да, там была высокая смертность. Кстати, по Кубе не очень хорошие цифры, но в 1649 году треть всех вообще поселенцев умерла. И это сильно повлияло на то, как Испанская империя воспринимала саму Кубу. Из-за этого, в том числе, люди не смешивались, потому что концентрация белых к черным была такая, что вас мало белых и очень много черных. Зачем нам смешиваться? А в других странах было наоборот. И Латинская Америка, она вся про это. В каждой стране это происходило по-разному. То есть, получается, метрополия-то одна, Испания, а итог абсолютно разный. Жизнь в Аргентине или в Уругвае, или в Коста-Рике, или Панаме намного лучше, чем на Кубе, в Гаити. И это буквально...
Потому что там было более пригодно для жизни, поэтому люди переезжали, делали институты и просто обустраивали свою жизнь. Не люди, а колонизаторы.
Да. То есть, чем больше выживало людей, белых колонизаторов, тем меньше нужна была черная рабочая сила, чтобы ее завозить, чтобы ей управлять, и больше самому хотелось там все обустраивать.
Коль, я бы не обращал внимания вот на это, если бы мы не снимали выпуск про тебя. Просто вот пешеход, как мне кажется, чуть более в теле, чем европейский.
Ну, немножко отражает реальность, да.
Есть такое. Просто это очень важно в разговоре с Колей Ефимовым, потому что у него много на канале про это. Почему столько калорий в американской еде?
Совершенно верно. И люди, видишь, как они могли пойти двумя путями. Они могли сами стать человеком потоньше.
Так.
Либо себя изобразить на знаке новом. И выбрали вот такой вариант. Но пока что. Дай бог, получится сделать другой знак через 20 лет.
Не хихикаем. Их дело. Но обсуждаем и анализируем, почему так получилось.
Совершенно.
У тебя есть выпуск про еду, самый залетевший на канале. И ты там говоришь, что ты пользуешься специальной приложухой, которую смотришь качество продуктов.
Юка.
Юка. А что она показывает?
Это бомба. Это, как я говорил, ты обязан принять решение ответственное, что я смотрю за своими деньгами и за своим здоровьем. И еда — это сразу два из этого. То есть все вместе. Ты подходишь к продукту, допустим, в Walmart, наводишь на баркод у продукта, и он тебе показывает в баллах от 0 до 100. Рейтинг не типа «вкусно-невкусно» или «хороший продукт, посмотрите, что думают другие», а рейтинг ингредиентов, которые были внутри этого продукта. И если, например, там слишком много соли, жира, каких-то добавок, он покажет 0. Кока-кола – 0 из 100. Я, когда делал ролик про еду, узнал, что кока-кола вредная, и перестал ее пить.
А до этого это...
Ну, знаешь, как это работает? То есть ты такой, ну, вредная, а что, сок ваш полезный разве?
Нет.
Нет, а потом я узнал, что в коле там... Надеюсь, что там есть вода. Вот так я бы сказал про кока-колу, потому что даст бог вообще понять, из чего это сделано.
Не, ну в целом, если тебя уже там в районе тридцатки ты узнаешь, что кока-кола вредная, то я тебя поздравляю, у тебя будет столько открытий в жизни. И поздравление как раз от человека, который сам не перестает удивляться и открывать много вещей.
Это очень важно. Смотри, у меня может быть даже совет людям, которые пытаются адаптироваться к чему-то новому или даже, может быть, живут в старом месте, но хотят более интересно жить свою жизнь, попробовать изучать в деталях, что вокруг тебя. Потому что ты можешь ходить и слышать, курить вредно, пить много газировки вредно. А когда ты узнаешь, что, например, 60% калорий у детей в Америке от ультрапереработанной еды, а 50% калорий у всех американцев из ультрапереработанной еды.
Ультрапереработанная?
Есть переработанная еда. Это, например, мы взяли зерно, там его размололи. Это пока что переработанная еда.
Так.
А когда мы взяли хлеб, который уже из переработанных продуктов, то есть хлеб пока что еще нормальный, европейский хлеб, это переработанная еда. Что такое американский хлеб? Они вдохновились видом хлеба и ощущениями от его поедания и попробовали сделать реплику. Они решили, пускай он вот так вот как губка сминается, мы добавим туда элемент, который добавляют в коврики для йоги. Это на самом деле так. Это причина, почему американский хлеб, я не знаю, он запрещен или нет в Европе, но это нельзя есть.
Коврики для йоги?
Да. И они в хлебе, чтобы, когда ты нажимал, он был такой флаффи.
Шмяк-шмяк.
Шмяк-шмяк. Это и есть ультрапереработанная еда, когда ты берешь и начинаешь прокачивать, как тебе нравится, каждый из ингредиентов, и потом из этого лепить по образу и подобию хлеб. Например, заменяя воду там, каким-то маслом супервредным, убирать клетчатку из этого всего, и в итоге у тебя остается просто вот все перемолотое, пересобранное заново, которое выглядит как хлеб, но хлебом не является.
Пробуем кубинскую еду. Ты сказал, что вместо того, чтобы пойти в какой-то модный ресторан, лучше пойти в самое аутентичное место. Где мы?
Это место, которое интересно тем не то, что оно даже аутентичное, это еда кубинская, которой больше нет на Кубе.
Так.
В 73-м году семья, которая открыла Это называется фритос.
Так.
Блюдо. Вот у них была такая сеть с этими фритос на Кубе. Они уехали. И в 78-м году открыли здесь ресторан.
Так.
Здесь слышно только испанская речь. То есть это уже только кубинцы ценят такую кухню, потому что она ностальгическая. То есть она в них вызывает какие-то теплые чувства. И что это такое вообще? Это бутерброд, в котором накидана мелко порубленная картошка фри. И там внутри котлета, внутри которой чоризо. Ну, и оно такое пряное все.
Латинская колбаса.
Да, да. И самая большая интрига сейчас у меня, будет ли там яйцо.
Какой кошмар. Ну, чоризо с хлебом.
Оно сухое?
Да, оно сухое. И хочется задать вопрос, а в чем же кайф?
Многие вообще из элементов, которые мы видели сегодня, именно в Little Gavana, их единственная цель – это ностальгия и напоминание про культуру собственную. Да. То, чем Куба была до революции. То, что сейчас она другая. И даже те кубинцы, которые живут, они другие. А вот поностальгировать, прийти всей семьей. Но... Да, я реально смотрю. И люди, которые сюда пришли, это такие, через поколения передают свою культуру. Наверное, в этом цель.
Не, ну внутри уже пошел сок. Вот оно. Вот. Типа блюдо местное.
Слушай, по факту бургер, в который накидали картошку фри, и каким-то чудом получилось... кубинская еда. А, и внутрь, и, конечно, в котлету внутрь засунули вот эту острую колбаску. Кстати, тебе остро?
Не, нормально.
Мне не остро, да. Вообще. То есть она, возможно, даже и не пряная, а ультрасоленая. В этом они объединены, скорее всего. Я имею в виду.
Кубинцы
с американцами. Это любовь к соли, к этому сахару.
Ты работал в России. При этом жил в разных городах, в том числе вы переехали в Красную Поляну. И каждый год вы с женой, ну тогда девушкой, подавались на грин-карту.
С 16-го года как раз.
Так, 4 раза подряд.
Мы пропустили один год в 19-м, потому что была пробка из людей, которые хотели заполнить заявку.
Коротко, почему подавались? Не любите Россию?
У меня есть воспоминания, в 4, по-моему, года я иду по Брянску с мамой. И мне купили раскраску. Сестра и брат в школе. Ноябрь, город Брянск. Я смотрю на раскраску не раскрашенную. Вот так вот поднимаю глаза, передо мной Брянск. Ноябрьское небо, голые ветки. В Америке, кстати, есть слово для такого сезона, он называется сезон веток. Потому что еще нет снега,
опали, да.
Еще нет снега, и это выглядит грустно.
Да.
И я смотрю, думаю, эта раскраска не раскрашенная, выглядит ярче, чем Брянск в ноябре. И я с тех пор думал только про одно. А бывают ли места, где зимой не так тоскливо по погоде? То есть я в первую очередь обратил внимание на погоду. И долгое время я думал, что тепло может быть только за границей. Вот так. То есть я для себя Сочи открыл поздно.
Да.
И как только я открыл, то есть я когда узнал, что в Сочи бывает теплая зима, через 3 месяца я был там. Я там уже жил.
А, уже взрослым человеком.
Да. Потому что, знаешь, когда ты смотришь прогноз погоды, там написано плюс 15, я такой, да, я знаю ваши плюс 15. Я зашел посмотреть видео, люди в январе ходят в майке-футболке. Я не поверил, я говорю, ну, такого не может быть. Я поехал сам, снял майку-футболку, проверил, что все действительно так, вот так пощупал все, что оно настоящее, и переехал. Для меня за границей в первую очередь было хорошей погодой. Но как-то так получалось, что... Я и английский как-то старался всегда учить. И на работе, например, когда в тестирование пошел, то есть я пошел в первую свою компанию, она была полностью на русском языке. И документация, и коллеги, все было на русском. Но уже со второй компании я думал, чисто технически, я верю, что я никуда не перееду, никогда, в другую страну. Но чисто технически, для того, чтобы переехать, что нужно делать? А там не так много требований. Английский язык, и на английском языке работать, и хорошо разбираться в своей профессии. Собственно, все. И я просто старался это на фоне закрывать, искал работы, чтобы в них был этот английский язык. И просто чего-то ждал всю жизнь. И еще был такой момент, я помню, мы идем с Настей, с женой моей, и обсуждаем, что... сейчас это такая подводка долгая, но, в общем, я был фанатом Владимира Познера. Очень долгое время. Я там книжки его прочитал, я посмотрел все фильмы несколько раз, я там все цитировал, я пересматривал все вообще, там, знал наизусть. Я включал Познера и смотрел, как он говорит по-французски и по-английски. Ты слышал, как он говорит?
Да, конечно.
Он как носитель говорит. Он и есть носитель.
Он и есть носитель, да.
И я такой, вау, я никогда не стану таким крутым. И фраза, которая вот мне запомнилась у него, я не помню цитаты или точные формулировки, но он говорил, что рано или поздно придет какой-то шанс, который ты должен разглядеть и не побояться на него просто согласиться. И мы с женой шли и разговаривали, типа, красиво сказано, но что это за шанс такой может быть? К тебе вряд ли подойдет на улице человек и скажет, давай ты будешь работать, типа, президентом вселенной за миллиард миллионов, делать ничего не надо. То есть такое нереально. И мы не искали никаких контактов. И она говорит, на самом деле что-то есть. Вот если бы ты выиграл грин-карту, это вот ровно оно. То есть мы для переезда делали две вещи. Играли в лотерею грин-карт, ни на что не надеясь. И я еще гуглил параллельно визы в Испанию.
Вы 4 раза подавались, и вы подавались парно? Или...
Мы подавались по отдельно всегда.
Вы подавались и одновременно вам одобрили. И, как я понимаю, это бывает очень редко. Ты говорил, что это 0,15%. Чтобы вот пара, вы не были женаты тогда, и чтобы вот так попало.
Там еще внутри лотереи есть своя лотерея. Тебе выдают номерок. В зависимости от твоего номера у тебя шансы больше или меньше, что ты вообще дойдешь до интервью. Потому что когда ты выигрываешь лотерею грин-карты, это они, американцы, мне это нравится, они пишут, вы были случайно выбраны для дальнейшей обработки. Они не говорят, что мы клянемся сердцем матери, что ты получишь грин-карту. Они говорят, дальше попробуй. Суть в том, что ты должен получить хороший номер. У тебя должна быть хорошая история в плане, чтобы все сходилось. Если ты, например, был не женат до выигрыша в лотерею, то это небольшой сигнал для офицера спросить у тебя что-нибудь дополнительно во время интервью. Нам повезло, я даже не знаю, то есть мы выиграли 100 тысяч лотерей еще по пути, потому что у меня номер был 3 тысячи, у Насти был что-то около 7 тысяч. Это очень маленькие номера. Ага. То есть мы вдвоем выиграли с очень маленькими номерами, и мы почти гарантированно, каждый из нас даже по отдельности, получал бы эту грин-карту. То, насколько нам повезло, я уже перестал, в принципе, верить в удачу, что мне достанется хоть что-то еще из удачи, потому что я всю на жизнь вперед исчерпал.
Push and Drive начинается вот здесь.
Начинается вот здесь и идет на километры. Формально он заканчивается, но ты можешь идти по побережью десятки километров, и это будет пляж, который соединен друг с другом. И Ocean Drive — это очень интересное место, потому что, когда его построили, цель была...
1915
году. Цель была такая — соединить его с Майами для того, чтобы люди из великих американских городов, есть такое понятие, в обиходе у американцев есть.
Вот они сейчас появляются здесь.
Их не так много, и они великие, потому что у каждого есть своя цель,
своя
большая,
легенда,
своя
да.
легенда. Майами-Бич и Ocean Drive не планировал никогда быть великим американским городом. И наоборот, люди из великого американского города привозили сюда свои деньги, покупали здесь жилье и хорошо проводили время. Ничего не изменилось за 100 лет. Можно только наблюдать, как облик этого богатства меняется. И если 100 лет назад это были 1-, 2-, 3-этажные постройки, то сейчас 60 этажей. И интересно, что в Майами в целом строится больше нового высотного жилья, чем на всем западном побережье Америки. И эта разница почти в 2 раза в пользу Майами. И принцип точно такой же. Богатый человек, который заработал свои деньги, владея заводом, он приезжает, здесь хорошо проводит время и платит, к сожалению, не только деньгами. Чем платят здесь люди? А платят они неравенством. Это самый неравный по доходам город в Америке, в принципе, Майами-Бич.
Самое большое разделение между богатыми и бедными.
Да.
есть два понятия. Медианная зарплата и средняя зарплата. Если быстро, то вот возьмем три человека. 20 тысяч, 30 тысяч зарплата и 500. Медианная зарплата в этом случае будет 30 тысяч.
Ага.
А средняя, ну, где-то 200 получается. Да. То есть мы понимаем...
Медианная — это когда нижнюю и верхнюю отсекает, оставляет.
И смотрим, средний, что да, на самом деле большинство людей получает. И оказывается, что разница между средней и медианной в два раза. 73 тысячи медианная, 144 тысячи средняя.
Ты уехал, когда началась война, в первые дни. До этого ты работал в российской компании. Твоя зарплата перед началом войны была 260 тысяч рублей в месяц.
Да.
Удивительные, конечно, миры. У нас один из недавних героев, вот мы с тобой пишемся, у нас только что вышел герой Андрей Рудой, с которым мы про левую идею говорили. Он работал школьным учителем, его зарплата была 30 с чем-то тысяч рублей до отъезда. Это к тому, насколько разная Россия бывает. То есть есть сферы, где ты можешь там нормально, классно зарабатывать, а где-то нет. Ты уехал, когда началась война, и поехал в Польшу.
Потому что... мне не было понятно, получу ли я визу в Америку. Я же говорю, там внутри было много лотерей. Чтобы получить визу в Америку, нужно было каким-то чудом заехать в Польшу, которая одновременно была закрыта из-за ковида и из-за политики. Потому что там все было неспокойно. Визу туристически не давали, и я узнал, что есть программа рабочих виз, которая одновременно еще и ВНЖ. Я на нее подался, и представляешь, вот какой-то был год, где 100% россиян давали ВНЖ в Польшу, если ты показываешь диплом или хотя бы один год опыта в IT. Я получил эту вещь, визу, и решил, что, ну, странно, что если у меня есть виза, можно мне попробовать найти работу в Польшу. И нашел работу в Польше. И переехал, получается, из России в Польшу на меньшую зарплату, кстати.
Оттуда вы уже погнали в Штаты?
Да, с той же самой компанией. Я не знаю, я просто супервезучий чувак. Я заехал в Америку, я не знаю, есть ли люди, которые так же шикарно заезжали. Я приезжаю с работы, мне оплатили перелет, мне дали машину, мне оплатили месяц проживания, и город я еще сам выбрал. И я еще работал с первого дня.
И город даже?
Ага.
Это польская компания?
Это компания международная, по-моему, основатель из Одессы. Она в основном, в ней работают, мне кажется, сейчас украинцы. А у них есть и в Польше, были и в России филиалы, и в Беларуси, и в Америке тоже есть свои филиалы. Это такая... то, что называется галера, наверное, когда вас, как специалистов, покупают ваш час времени и потом продают где-то в Америке помогать другим компаниям что-то делать, потому что для них это дешевле и удобнее.
Галера.
Галера, гребет.
Рабли ты на ней.
Мне нравилось, знаешь, это такое название, не знаю, пренебрежительное, но нормально. То есть я тогда узнал, что есть такое галера, и я работал как штатный сотрудник. Mm-hmm. А сейчас я вообще контрактор. Мне платят в час. То есть мы сегодня записываемся, сегодня понедельник. Кто не работает, тот не получает денег. То есть у меня ноль выходных в году. То есть любой час, который я не отработал, я просто не получу денег. У меня там из плюшек ничего нету.
Uh-huh.
То есть можно сказать, я...
Свежий американский воздух. Ну или не свежий, смотря для кого как. Когда и почему ты завел блог?
Мы приехали в Америку. И у меня не было такого восторга прямо про Америку до. И погружение мое началось, узнаем все самое плохое. Жирные, тупые, ничего не понимают, ездить будешь на траке, половину зарплаты на налоги, половину на жилье, будешь ходить брать подаяние у церкви местной. Я сначала все это потребил, потом я начал смотреть что-то хорошее уже сам, и начал просто замечать, что когда тебе в интернете говорят, что все будут толстые и что еда плохая, это просто информация. А когда ты начинаешь жить и есть эту еду сам, и твои ощущения в животе, и то, что ты после бургера хочешь выпить 2 стакана воды почему-то, это немножко другое. Чтобы разобраться, я понял, что Америка идеальная страна для того, чтобы ее исследовать с точки зрения цифр. Столько статистики ты вообще нигде не найдешь.
Открытый.
Открытый. Просто про что хочешь. И у этого тоже есть причины, и они сложные. Суть в том, что это нужно и для политики, и для рекламы, и тут не было долго войн. Ты можешь найти что угодно.
Ну, про сильная всех. Социология.
Очень сильная. И ты можешь научную работу. Мы ездили в villages, там, где живут пенсионеры. Научные работы про это есть. Про этот феномен, что такое
гетеротопия.
И ты можешь получить к ней доступ.
Да-да-да, ты можешь получить к ней доступ. Какие-то работы там платные, ты можешь заплатить $20, получить доступ. Библиотека Конгресса бесплатная. У них есть департамент транспорта, с которого можно брать все там часы, сколько какой троллейбус где отъездил. Все бесплатно в огромных табличках, которые много весят. В этом все копаться, и в этом копаться интересно. И самое главное, мне кажется, что, смотря на цифры, ты узнаешь правду. Потому что то, что называется свидетельством очевидца, это мнение одного человека. А цифры, как правило, не врут.
Тревел-блог с супер-вайбами айтишника. Так, ну мы у классики. Весь мир знает это здание как здание из GTA.
Совершенно верно. Да. Потому что GTA Vice City и сейчас GTA 6 полностью был вдохновлен Майами, неоном, женщинами в откровенных нарядах, коктейлями, каким-то, может быть, бизнесом криминальным. Про что тоже мы сейчас скажем. Вот это здание CVS очень сильно с этим связано.
Ты фанат GTA?
Был. И в душе остаюсь. То есть мне больше нравится, сейчас это называется, вейбовать. То есть мне в прикол будет включить сейчас GTA Vice City, который у меня есть на iPad, и просто часок врубить Espantoso, по-моему, называлась станция FM, слушать испанскую музыку и просто вот так вот кататься по Ocean Drive, туда поехал, трюки поделал. То есть мне нравится атмосфера, и в том числе мне очень нравится Ocean Drive, хотя я вообще не такой человек. Я на 100% противоположность того, что здесь происходит, но как просто ценитель, как это сок такой, самый настоящий, крутой, понтов, радости жизни, вот кубинской жизнерадостности, он здесь.
Вопрос из-за камер. Миссию с вертолетом ты прошел?
Я ее прошел с братом, и я смотрел. То есть у нас был компьютер, и братанский мой летал, я просто вот так вот помалкивал и смотрел. По-моему, не проходил. Но когда перевыпустили на iPad, то есть я чуть постарше, вернее, чуть помоложе, и поэтому для меня весь GTA Vice City, как ни странно, раскрылся именно на iPad. Ну да, я прошел еще много раз.
Аптека CVS из «Лица со шрамом».
Да, если включить сейчас сцену из «Лица со шрамом», то Тони Монтана будет выбегать немножко из другого здания, потому что оно изменилось с тех пор. Но Тони Монтана — это не вымышленный персонаж. Вернее, он вымышленный, но построен на конкретно одном событии, так называемой «Мария Литто».
Тони Монтана приезжает сюда?
Тони Монтана разворачивается вот здесь, вот, ровно на такой машине. Вот как эта белая, по-моему, она была красная. Они делают вот такой круг, останавливаются. Он и его напарник с Кубы идут, поднимаются на третий этаж и встречают колумбийца, который должен был дать им товар, они должны были дать ему деньги. Колумбийцы берут в плен друга Тони Монтаны и говорят, где деньги? Он говорит, я ничего не знаю, где товар? Начинается потасовка, и на его глазах бензопилой разрезают его друга. По-моему, так начинается вообще вся история Тони Монтаны. Но суть в том, что там было очень много криминала в 80-е. И «Лицо со шрамом» конкретно это передает, что из какой-то другой страны приехали люди и начали какие-то мутить дела. Причем, смотри, кубинцы с колумбийцами, ни один американец не пострадал в этой сделке. Этот конфликт, что в Белый город когда-то бывший белым, приехали кубинцы, колумбийцы и другие иностранцы и начали наводить свои порядки с криминалом, он очень сильно начал волновать народ, и волна вообще недовольства такая поднялась, что ее очень сложно и долго сбивали.
Самые известные фотографии и видео вот из этого места, они выглядят чуть иначе. Они выглядят вот так. Погас свет сейчас, и все в неоновом. И я так понимаю, что это неспроста, они сразу так строили.
Да. Потому что неон – самый главный архитектор всех зданий. Вот это все поделено на палубы не просто так. Потому что ты ставишь неон, и с помощью света ты доставляешь все остальные архитектурные излишества, которые хотел изначально, но у тебя не было денег, потому что идет Великая депрессия. И вот это все неоновое роскошество и суперконтрастные цвета, которые режутся какими-то препятствиями, они благодаря кризису по факту.
То есть, по сути, это такой дешевый способ дать большую добавленную стоимость тому, как это выглядит.
Да, абсолютно. И более того, я даже своему мозгу не могу объяснить. То есть ты как мотылек летишь, если вечером идти, на каждое здание ты смотришь, тут зеленое, тут красное, тут синее. Обычной архитектурой это невозможно достичь. То есть это, как все в Америке, немножечко гиперболизировано и такое с сахарком.
На Ocean Drive есть дом, где был застрелен Versace. Сейчас там какое-то модное пространство. Там ресторан или что это?
Да, это отель-ресторан.
Да, и туда отдельный вход, и в целом, ну, мое ощущение немножко жутковато все-таки, когда там вот эта вот красная, чуть ли не красная дорожка, девушка-хостес, и вот это вот та самая лестница, на которой он был застрелен. И весь маркетинг в целом выстроен, ну, в общем, непонятно вокруг чего больше. Вокруг того, что тут жил Версачи или то, что он здесь был застрелен?
Мне кажется, тут, во-первых, это очень по-американски, я сейчас объясню чуть дальше, почему. Ага. Это, по-моему, третий по посещаемости дом в Америке. После Белого дома и дома, где жил Элвис Пресли, Грейсленд. Версачи — модный человек. Uh-huh. Он ярко жил и ярко умер. То есть, мне кажется, люди воспринимают всю его историю не как что-то трагическое, а скорее как что-то модное и яркое.
Цельное кино.
Кто там фотографируется? Люди, которые приоделись, да? Они пошли погулять. Они показали себя, и в том числе сфоткались на доме Версачи, и просто потому, что это популярно. Есть еще у меня вторая теория, я не знаю, насколько она правильная. В Америке чуть менее трепетно относятся почти ко всему. Из-за, в том числе, свободы слова, которая шагает чуть дальше, чем все остальные. В Америке можно сжечь американский флаг, тебе ничего за это не будет.
Нет уголовки за это?
Нет. Ты, у тебя, по-моему, могут возникнуть проблемы, если ты сожжешь флаг другой страны, потому что Америка не хочет портить с этими людьми отношения. Но за сожжение американского флага тебе ничего не будет. Была попытка сделать это нелегально в 89 году. Техас судился с человеком. Суд постановил, что это неконституционно, это форма протеста, можем сжигать. И если ты обратил внимание, ты можешь зайти в супермаркет любой, и там будет, не знаю, какая-нибудь рыба нарисована вместо американского флага, и у никого нет никаких проблем с этим.
А звучит стройно, если бы не широко распространенная культура отмены, когда одно какое-то неаккуратное слово по отношению к уязвимым группам, афроамериканцам, ЛГБТ, кому-то еще, не стоило большому количеству людей карьеры.
Так? Очень справедливо, но мне кажется, эта уже волна пошла на спад. И более того, Луи Си Кей, которого отменяли, где он сейчас? А он в гастролях в шикарном положении, зарабатывает деньги. У меня есть пример там журналиста, которого тоже отменяли. Uh-huh. У него были большие проблемы, его обвиняли в серьезном чем-то. Прошли слушания, вроде как он невиновен. Была огромная волна хейта, все друзья от него отвернулись, проходит 2 года, он как ни в чем не бывало. То есть отмена, да, но это временное явление. Uh-huh. И мне кажется, большинство людей восстановились.
Студент Колумбийского университета решил сжечь флаг США, то тебе за это будет депортация, как минимум.
Да, да, это так.
То есть они защищают своих вот этой свободы слова.
Ну да, тут есть
а детали. Дальше уже если Коля, Юра, что-то вы разговорились и рассмелились.
Да.
А ну-ка, давай-ка отсюда.
Отсюда. Но они отменяют визы, понимаешь? То есть, ну да, я согласен. Это не совсем справедливо.
Да, и вообще не делайте это. Сжигать флаг... Неважно, какой пункт, просто отстой.
Я хотел рассказать, как я работу нашел в тестировании. У меня первые 3 видео чисто про QA. И посыл был такой. Я не хочу рассказывать ничего, что является моими ощущениями. Этого полно. И я хочу дать просто кусок информации, который актуален здесь и сейчас. И так как я себе не всегда доверяю, я стараюсь делать это с какими-то цифрами, всегда подкреплять это там, доказательствами, теми или иными. Не всегда получается это проверять, как ты понимаешь. Но даже там, первое видео с резюме и тем, как я искал работу, я там посчитал. Я столько-то раз откликнулся, столько-то раз меня сбрили рекрутеры, и там, столько-то получил я офферов от компаний. И я старался максимально рассказать, чтобы как бы сохранить экспертность, убрать вообще свое личное мнение оттуда.
Коротко, сколько тебе ответило? Там какая-то огромная цифра. Отослал резюме и ответили?
Да, вот я вот недавно я подавался. 150, наверное, я сделал откликов. Ответило мне, наверное, человек...
5?
Да.
И это нормальная статистика?
Мне говорят, и я там еще имел наглость ныть, что, представляете, 5 раз ответили. И люди пишут, я сделал 500, и мне 1 раз ответили. Mm. И это реальность. Сегодня в Америке...
Отчаиваться не надо, если молчат.
Ну да, это очень тяжело, на самом деле, психологически. Вообще сейчас работу искать в IT — это кровавая баня. То есть это очень жесткий рынок труда. Если тебя уволили или сократили, это просто жесть. Ты сидишь месяцами, и представляй, 12 часов, ты решаешь лид-код, ты учишь ответы на вопросы, кто что будет говорить, тебе нужно это делать все с улыбкой по телефону, uh-huh. вот так вот натягивать лицо, потому что если не улыбаешься, они слышат, что ты не заинтересован, приготовить к каждому вопрос, зная, что в 95% случаев это ни к чему не приведет.
Ой, ты рассказывал, что регулярно несколько раз уже сталкивался с тем, как увольняют человека просто не то, что одним днем, а одним часом.
Да.
Расскажи, как это происходит.
Я думал, что в Америке такое есть только в сериалах, да, что человек там с коробкой, и тут охранник идет. В офисе такое было, в сериал «Офис». Но было у меня, что просто приходит письмо, этот-то, этот-то не работает, начиная с сейчас, и мы вам никогда не расскажем, в чем причина. То есть они это не пишут, никто никогда ничего не объясняет, что происходит. Ты можешь только как-то расспросами у коллег, которые с ним общались, выяснить, что произошло. Чаще всего это какое-то поведение неприемлемое. Один случай был, на работе уволили человека, он забыл выключить микрофон. И он был какой-то из Восточной Европы, по-моему, человек.
Да.
И что-то сказал про расу того, кто сидел на этом же созвоне вместе с ним. И это услышала команда.
И используя слово, которое всем понятно. N-word.
Но нет, нет, там не было такого. Он, вот опять же, видишь, это сломанный телефон.
А.
Он как-то откомментировал другого человека, и все, его вымели тут же, в тот же день его уволили.
Но, а кто-то понял, что это некорректно сделано, потому что там были еще люди, понимающие русский язык?
Да-да-да.
А,
окей. Да-да, все друг за другом присматривают. И надо держать свой язык за зубами и думать, что говоришь всегда. Это первый тип увольнений. Mm-hmm. Второй тип увольнений, если тебя, например, просто сокращают. У меня такого было меньше. Но это тоже происходит, понимаешь? Никто никому заранее ничего не объявляет, к сожалению. И это очень сильно отличается от того, что у меня было в России.
И то, что есть в Европе.
И в Европе, да. То есть права рабочих... Это для коммунистов оставьте.
Андрей Рудой просто выправился сейчас. Андрей, большой тебе привет. Я так же негодую, как и ты. Подожди, а права людей, которых одним часом... Они с выходным пособием...
За такое? За то, что ты что-то, там что-то сказал? Точно нет.
Хорошо, а если просто типа сокращение?
Как договорятся, это называется severance package. Ну, могут платить там от месяца до трех в больших компаниях, в бигтехе. Uh-huh. Где самая кровавая баня происходит с точки зрения конкуренции, там, да, там могут и, там, и полгода оплатить. Но понимаешь, сейчас уже идет кризис, он не кончился, айтишный. И все хуже и хуже вообще отношения. Помнишь ты истории? Офис Гугла с печеньками, поспать можно на рабочем месте.
Я был там, да.
Ну все, можно забыть про это, потому что это было во времена, когда надо было перепокупать специалистов. Людей было мало, спрос был большой. Нужно было заполнить эту нишу.
А сейчас
нишу
человечество заполнить. Сгенерировало огромное количество людей, которые...
Вошли в IT через курсы тестировщика, и теперь никаких печенья в офисе не будет. Радуйся, что есть работа. А. Я радуюсь. Я от чистого сердца радуюсь, потому что я знаю, у меня осталось, наверное, может, 3 года. По профсоюзам. Можно ли как-то попробовать отстоять свои права? Это причина, почему большинство американцев сейчас очень... плохо оценивает вообще свое финансовое и экономическое положение. У них есть такой золотой период, 50-е, когда мороженое по 20 копеек стоило. Вот это их вариант такой.
Пломбир был невероятный.
Невероятно, очень вкусный. Они очень любят эти 50-е, но если ты начнешь в цифры смотреть, там не почему тосковать. Кроме одного. Жили все ровнее. И в том числе там... было 30% рабочей силы было объединено в профсоюзы. Сейчас это 10%, и большой капитал старается делать так, чтобы профсоюзы полностью пропали. Ну, то есть буквально капиталисты пытаются угнетать рабочий класс. То есть это, может, и звучит как какой-то такой надуманный конструкт, но это так и происходит.
Пардон, но для меня звучит не ново в контексте Америки. На всякий случай, мне кажется, один раз надо оговориться за это интервью. Стороны может выглядеть так, как будто я просто вот обкладываю всем неприятным Америку и там, не знаю, домой прошусь или еще что-то. Это не так. Я, ну, как бы очень уважаю какие-то части американской государственности, суды, свободу слова и все остальное, но как страна, вот устройство жизни, мне всегда она казалась и близко не идеальным местом. И это одна из причин, почему, когда мне пришлось уезжать из России, и по документам в Штаты это было сделать, кажется, проще всего, я не стал этого делать, потому что, ну, это не моя страна, как я ее ощущаю. Но при этом я понимаю ее значение, я понимаю, как здесь все сложно устроено, и поэтому мне это интересно. Так что это не просто хейт-хейт-хейт, это честно.
В Америке так много хорошего, что я, когда начинаю что-то изучать дополнительное, ты начинаешь понимать, там, раскручивать слои, почему это, почему так устроено. Я люблю все больше. То есть каждым годом проникаешься все больше и больше. Мое отношение негативное к Америке было самым большим в 22-м году. Ага. То есть это был пик, я приехал, мне все не нравилось. Был так называемый культурный шок, такая есть кривая адаптации. И я находился в таком состоянии, что я вот ходил и думал, чего такие все, блин, неказистые вышли, что происходит?
Но сейчас все в порядке.
Да, потому что как все в порядке, все очень сложно. Но мне очень интересно в этом разбираться, и я чувствую какую-то уже общность с этим всем. То есть даже там истории про свободу слова, такую почти бескомпромиссную, я ее скорее разделяю. То есть я за то, чтобы студент пропалестинский сжигал американский флаг. Это...
Я понимаю, почему. Потому что у человека, который противоположного мнения, будет такая же свобода ему ответить.
Да.
В дискуссионном формате.
И более того, если ты, мне кажется, если ты даешь злу высказаться, в этом намного больше позитивного, чем плохого. Если ты загоняешь все под ковер, рано или поздно это взорвется, а люди, которые смотрят, как это взрывается, будут удовлетворены таким ответом. Вы видели, они нас не пускали, они нас не слышали, потому что они знают, что за нами правда, и они нас боятся. И это работает. А если ты даешь людям не совсем адекватных взглядов высказаться, типа каких-нибудь неонацистов, которые живут в Арканзасе и отстроили себе свое комьюнити, все видят, кто это, какие книжки не читают, и они такие... Давайте. 15 человек, удачи вам, живите как хотите. И у них не растет база клиентская.
Мы подумали, что говорить про испанизацию Америки и не прийти на Интер-Майами просто кощунственно. Поэтому мы здесь. Ты никогда в жизни не был на футболе?
Ни разу.
Более того, трогательная штука из нашего знакомства. После ответного матча Атлетико-Барселона, который Барселона выиграла 2-1, и дома у меня было так себе настроение, потому что Барселона вылетела из Лиги Чемпионов. Ты мне написал: «Юра, поздравляю с победой Барселоны». И в этот момент я понял, что ты вообще не в теме. И ты не знаешь, что в Лиге Чемпионов бывают там ответные игры и все остальное, и победа может ничего не значить. Мне так обнять тебя захотелось в этот момент.
Мы можем обняться, конечно.
Потому что я подумал, это невинная, непорочная футбольная душа.
Долгую дорогу было 4 лиги. NBA, NFL, бейсбол и хоккей.
Да.
NHL. Сейчас этих лиг 5. И все сильно меняется, если посмотреть, как отвечают люди, какой у них любимый вид спорта. С большим отрывом, конечно же, американский футбол. 36%. На втором месте 17% баскет.
Да.
А на третьем месте сейчас американцы отвечают сокер 10%.
И это обошло бейсбол.
И хоккей.
Да, но хоккей там совсем внизу, там 4% и все остальное. Это очень такой специальный
бейсбол. Но тут очень важно уточнить, что это не значит, что они собирают такие же просмотры, что они собирают такие же деньги. Потому что по деньгам, если посмотреть, только 4% у футбола,
да.
У сокера. Но это показывает для тех, кто все это организует и строит, что вот тут, скорее всего, будущее для денег, для куда ходят люди. И самая главная движущая сила – это испаноязычные, потому что они тратят больше всех. В Америке многое построено на деньгах, и ты можешь изучить,
многое,
что люди...
или все?
Нет, не все.
Окей.
Но очень многое ты можешь понять. А мне кажется, это правильно, потому что то, куда люди тратят свои деньги – они в этом искренне заинтересованы. И испаноязычные искренне заинтересованы в том, чтобы сохранять в том числе культуру через футбол.
Поэтому наш план. Я веду тебя на футбол впервые в жизни. Буду рассказывать и показывать все, что знаю.
Волнительно, но интересно.
Let's go. Thank you. Добро пожаловать на наш первый футбол.
Спасибо большое.
Да, кстати, Я в футболке не Интер Майами, если что.
Я сначала подумал, что да. Но. А в чем?
Это футбольный клуб «Красава». Есть такой друг Жека, да. Мой друг Жека Савин, парень, который уехал от войны и перевез свою команду на Кипр. Ну, то есть, как бы он бренд перевез на Кипр и там строит команду. И мы пишем этот видос в день, когда «Красава» официально сохранила место высшей лиги чемпионата. Ура! Значит, важные моменты. После забитых голов здесь, во-первых, объявляют на испанском и радуются.
Не дублируют?
Я не услышал, чтобы он говорил. Он орал по-испански. Второе, играет Данте Кудуро. Это типа португало-испанская песня. Один из самых прослушиваемых музыкальных треков на Ютубе. Супер популярна на Иберийском полуострове. И в латинском мире, видимо, тоже. А футболка чуть пафосная. Я бы не надевал такую, если бы видел в магазине. Но чтобы поддержать Джеку, надел. Потому что они написали разными языками. И русским, и украинским, и греческим. Слово «свобода».
А, Дядя, «свобода».
И просто free as a bird, я бы так про себя не говорил, потому что это слишком, но я довольно самокритичный, чтобы так про себя говорить, но ради Жеки того, Жека, ты большой молодец, люблю, целую, скучаю.
А я жму руку виртуально.
Не так много клубов в мире, у которых розовый – это основной цвет, и вот у «Красавы» они не играют в этом, это просто как бы одна из форм у них. Как правило, мне сходу приходят из розовых команд, где основная форма только Интер Майами и Палермо итальянские. У этого есть объяснение, почему розовый.
Я слышал такую легенду, что Дэвид Бекхэм, который вообще занимался возрождением Интер Майами, подумал, какой цвет Майами подходит больше всего, и вспомнил, как выглядит закат на Ocean Drive.
Да.
И закат на Ocean Drive залит малиновым цветом. И это прям вот сошлось вот так вот и закрепилось. То есть, и посмотри, все на самом деле розовое. Сегодня, я не знаю, почему небо синее. Может быть, оно даже окрасится немножко в розовый. И, надеюсь, прям сольется все, знаешь, что все будет закрашено в розовый цвет. Мне кажется, Майами это супер подходит.
И вот сюда попустить еще малиновый закат коржа. И все бы встало на свои места.
Ты знаешь, сколько Месси зарабатывает?
Триллион миллиардов, я не знаю, я таких цифр не знаю.
Официальный оклад небольшой, ну, по его статусу, около 20 миллионов баксов в год. Но у него соглашение, по сути, партнерское с клубом. И он имеет отчисления от много чего. От продаж на Apple, от подписок на Apple, от все вот эти футболки, которые мы видели, а там, как правило, только футболки Месси, он с каждой этой футболки получает. И в итоге, как считается, у него в год набегает не меньше 100 миллионов долларов. А Forbes, по-моему, даже еще больше оценивал. То ли в 120, то ли в 130 миллионов долларов.
Ну, в Костко может вообще ходить сколько хочет. Круглый год.
Это факт. Кстати, не знаю, будем ли мы отдельно про это говорить, выпуск про Костко у Коли просто невероятный.
Существует мемная и вызывающая горение жоп теория тележки. В общем, теория гласит, отвозишь ли ты тележку на место или нет, это лакмусовая бумажка твоих моральных качеств. Ведь никто не заставляет...
Если кому-то нужно узнать, как американцы любят комьюнити и насколько они из всего могут сделать культ, мы не будем на этом останавливаться, просто сходите, посмотрите выпуск Коли про Костко. Потому что это что-то неведомое для меня. Неведомое.
По поводу MLS, это футбольной лиги, считается, что американцы пытались запустить MLS, когда Бекхэм как раз к ним переехал. И он переехал из Реала в Лос-Анджелес Galaxy. На огромные деньги, на огромные деньги. И считается, что тогда они очень пытались развивать для латинских американцев это. Но, видишь, не получилось тогда, а сейчас это новая волна. И Лео Месси ее символизирует. И здесь культ мы видим, да?
Да, это просто... Я видел только двух человек, которые были бы в футболке не Месси.
Тапки топ. Фанкопопсы. Ну, это такие игрушки, которые в виде известных людей, не только известных людей выпускают.
Коллекционировать, да, надо?
Да, да, дети собирают. У меня много фанкопопсов у детей. У нас продолжается тест латинской еды. И очень смешно, что очереди нет ни к чему, пока идет футбол, кроме арепасов. Я арепасы хотел попробовать с тех пор, как Мадуру украли. Потому что я в этот момент был ровно в том месте, где арепасы были, я был в Гранаде, но они не работали. Сейчас сделаю это впервые.
О, с авокадо, это будет вкусно.
Да.
Мне будет вкусно.
Ну, а после кубинских бургера у меня реально изжога. У меня весьма бронированный желудок, ну, реально поджигает чуть-чуть.
Америка не таких сломает.
Да, это факт. Это факт. Как здесь живут люди, у которых покапризнее. Hola, buenas. Perdona, ¿qué es el más típico? ¿Qué podrías aconsejarnos? Si quiere, nunca hemos probado arepas.
Sí. Sí. For the best is arepa Santa Bárbara with the steak.
¿A churrasco es algo parecido a chorizo?
No, no, churrasco es carne.
Ah, es carne. Es carne de...
De res.
De ternera.
No, res.
Vaca. Ah, de vaca. Vale. Casi igual. Entonces, vamos a probar dos.
Sí,
cambiamos, sí. Una Santa Bárbara y una Pelúa. 20 баксов.
За одну.
20 баксов
она
за одну.
Она вот так вкусненькая. Да. У тебя классика. В ней только мясо и сыр.
Да,
а у меня?
У тебя авокадка еще, блин, у тебя авокадка.
С помидором.
Ой-ой-ой.
И видишь, мясо разное у тебя.
Ой-ой-ой. А у меня рваное. Да. Просто как после 0,4.
Это стейк.
Как?
После, да. 0,4?
Да. Ну, типа, порвали. Так, ну что? Прости, что я кашляю. Аллергия на богатство. Так.
Я не болею.
А, что, тестим? Это уже другое дело. Это очень прикольно. Ну, просто Америка в одном кадре. Прошу вас.
Пожалуйста.
American Airlines, между прочим. Коль, ты надевай очки, суперски выглядит. Чего ты волнуешься?
Спасибо, все, я буду в очках.
А, че, давай, можно я расскажу это из-за кадра? Ты немножко не хотел надевать, тебе не нравится.
Но мне кажется,
так. Так, друзья, те, кто Коль увидит не впервые, а те, кто подписан на его канал и смотрит его видео, оцените, идут ли ему очки, напишите в комментариях. По-моему, топ. Ну, по-моему,
отлично. Мне зато все видно. Я увидел Месси. И вместе с Юрием Дудем я смотрел на Месси сегодня.
Так вот, ты сказал, что никогда не думал, что у Интер Майами есть ультрас.
Да, потому что это очень странно. Ну, Майами? И какие ультрас?
Это типа расслабленный город.
Ультрас может быть в Манхайме или у ЦСКА.
Да.
А у Интер Майами какой ультра?
Ну, ты понимаешь, что это город, это город, где огромное количество людей из Аргентины, Колумбии, Уругвая, стран Бразилии в том числе, наверное, в меньшей степени, но все равно стран, где футбол обожают и где ультрас – неотъемлемая часть футбола.
И это был мой самый главный вопрос. Они это с собой привезли сюда?
Я думаю, они выросли, посматривая за это, там, за родителями, которые смотрят матчи River Plate и Boca Juniors. Я в Испании встречаю людей, там, владельцев магазина на Майорке, может быть, аргентинцам, и смотреть вот буквально не то, что River Plate, Boca Juniors, а просто рядовой матч River Plate из какой-то средней команды. Вот. А они посматривали за тем, как их родители смотрят то, за кого болели с детства, а тут прикипели к этой команде. Потому что, как говорил Сергей Галицкий, владелец и президент футбольного клуба «Краснодар», странно болеть за команду, на которую ты нерегулярно можешь смотреть и ходить. Странно болеть за команду не своего города. И это естественное желание человека болеть за команду, которая рядышком. Мое главное впечатление – это на то, насколько два языка там переплетаются. И то, что ведущая, она начинает свой спич, девчонка, которая ведет, ну, в общем, конференц до матча, в перерыве матча, после, она может начинать по-испански, а потом переходит на английский. То есть это абсолютная билингвичность, как нечто обычное. И каунтдаун как идет, обратный отсчет. Сначала цифра на английском, а потом на испанском.
И это не баг-фича, как в программистическом мире, да и в других тоже принято.
Потому что в этом вся фишка Майами, что они изобрели вместе с другими латиноязычными, испаноязычными группами, изобрели новый вид ассимиляции. И теперь быть билингвом массово стало новой нормой, потому что раньше такого не было. Раньше массовая билингвистичность была не распространена. Ты, если русский приезжаешь, ко второму поколению ты либо на русском говоришь, либо на английском. Если понимаешь русский, то ты только на слух его понимаешь, mm-hmm. не можешь сказать. Здесь, в Майами, это не так. В Лос-Анджелесе это тоже не так. Но в Майами в большей степени, потому что тут переплетаются все миры, и белый, и латиноамериканский, и в том числе черный. И так всем удобнее. Mm-hmm. И это просто вот новая реальность и один из возможных вариантов развития событий.
Я на стадионе платил за воду 16 баксов. И ты мне задал вопрос, и на чай пришлось оставить, даже на это. И ты спросил, ну что, как тебе на чай оставлять? А, ты оставляешь?
Я оставляю.
Ты принял эту культуру?
Нет, я просто слабый духом человек, за которым стоит пять других человек, каждый из которых ненавидит платить чаевые за то, что... В чем была функция человека, который дал тебе эту воду? Он открыл холодильник,
да.
поставил тебе, и ты должен за это 15% чаевых. Все это понимают. Но почему-то есть ощущение, что когда за тобой пять других человек смотрит, куда ты тянешь палец, так сделал интерфейс, что чтобы оставить ноль чаевых, ты должен нажать «кастом» и написать «ноль», прям чуть ли не сам ввести. То есть по жесту, куда человек тянет палец, понятно, он жлоб или нет. И я все еще под давлением большинства не хочу выглядеть жлобом, хотя это просто бред. Ну какие 15% за то, что ты мне дал воду, которая стоила $8?
Ты очень цифра и таблица центричный человек. Вы с женой уже много лет записываете каждую свою трату. А вы это в приложении делаете?
Да, мы делаем в приложении.
С 2019 года.
Да, то есть у нас есть 7 лет данных полных. И туда попали и Россия, и Польша. Ты прикинь, я могу сесть и посмотреть, а что я там, супермаркеты в Польше.
А это приложуха именно, да?
Да-да-да, это приложение, которое идет и на телефон, и на компьютер. Его, я недавно узнал, что его сделал русский парень.
Пардон, рубрика немного о себе. Что-то ее все больше в последнее время, но простите. Вот. Мы когда женились в 2007 году, мы пытались так тоже делать, но мы это делали в тетрадку общую, в клеточку. И мы в конце каждого дня выписывали, сколько мы тратили. Но мы бросили месяц на четвертый.
Это причина, почему вы бросили, потому что в тетрадке...
Да.
Попробуй отсортировать в тетрадке или что-нибудь фильтрануть. Как-то.
Да там даже сортировать, ну просто нам цель как бы, типа, сколько потратили. То есть мы не рассчитывали, что мы тратим, мы понимаем, сколько на что уйдет. Насколько бы было бы проще, если бы было бы такое вивино про траты?
Абсолютно. Это, и знаешь, сейчас, если мы делаем трату, и ты не записал ее в приложуху, у меня прям что-то вот тут жужжит. То есть, если проходит полдня, я не записал, у меня начинают руки трястись.
Звучит немножко как обсессия такая, как зависимость.
Ну да, это оно, наверное, это оно и есть. Но это просто стало уже частью привычки, частью повседневности. Потому что ты проехался, например, на автобусе $1.5, и можешь себе представить, сколько мы совершаем транзакций вообще в своей жизни? Я смотрел, у меня там что-то больше 100 000 транзакций у меня учтено в этой приложухе. Все эти переводы со счета на счет, все это учтено. Но какое ты удовольствие получаешь, когда финальный отчет смотришь, когда у тебя есть доступ не только к библиотеке Конгресса, но и к библиотеке Коли Ефимова, где ты можешь посмотреть, я в Польше столько-то злотых потратил, злотые столько-то стоил, сколько я тратил на супермаркеты, сколько я здесь трачу на супермаркеты, а я жить стал в Америке хуже или лучше? А я тогда зарплату по отношению к налогам получал больше или меньше, я все это знаю.
Сколько вам месяц жизни в Польше обходился?
Ну, наверное, пару тысяч долларов.
Пара тысяч, это 2000 долларов.
Угу.
Сколько вам обходится месяц жизни в Штатах?
Мы с налогами или без считаем?
Давай, ну, вообще лучше чистыми, конечно. Ну, или назови до налогов, и мы вычтем примерно.
Ну, где-то, наверное, 6000.
6 из... Стоп. А как мне? Трата же без налогов считается, трата чистоганом же считается.
Ну, смотри, мы же немножко нерды. Мы начали считать все налоги. И я тогда узнал, что налог в моей жизни это самая большая трата с огромным отрывом. Я так по-другому стал относиться к бездомным, которым раздают налоги. Я по-другому стал относиться к тому, как дороги выглядят на улице. Потому что, я тебе клянусь, я ни на что больше не трачу денег столько, сколько трачу на налоги. А в Америке я мало плачу налогов. Это не 40% или там 35%, сколько в Испании люди платят. И там, по-моему, третье место у меня страховка. Я такой... А что у меня за страховка там?
То есть вот личные ваши траты это около 6 тысяч долларов в месяц?
Да.
Сейчас. А аналогии объяснения не очень понимаю, что значит траты твои. Ты имеешь в виду, так было бы меньше, но в стоимость много чего зашивается, налог идет сверху. Ты это имеешь в виду?
Да, просто почему я рассчитываю это как трату? Я могу уменьшить свой налог. То есть я начал относиться к налогам, к вещи, которую я могу уменьшить, если надо.
Настраивать, да.
Настраивать, да. И... Теперь у меня это все смешалось в голове. Mm. Ну, в общем, в Америке есть способы делать так, чтобы ты платил меньше налогов и не быть при этом плохим человеком.
Первые деньги, которые тебе пришли не от монетизации, а когда к тебе пришли с рекламой?
Ну, наверное, пара тысяч была в какой-то месяц. Но мне нужно сказать сразу. Весь мой доход, который я получил с Ютуба, при том, что у меня миллион просмотров, да, это в моей табличке... Сказано, это 5% того, что я получил. То есть YouTube для меня это хобби и больше вообще ничего пока что.
Ты снимаешь в выходные дни. Ты работаешь с понедельника по пятницу, а снимаете вы выходные. И ты рассказывал, что очень важно помнить, следить за стрижкой, поскольку как бы на одной и той же локации, например, вы снимаете про Юту, так? И на одной и той же локации ты можешь появляться с интервалом в неделю. И поэтому надо следить за одеждой, за прической, за тем, что сказал.
Более того, ты не можешь сказать слово «они». Ты не можешь, когда говоришь текст, сказать «эти» в следующий раз и что-то симпровизировать, потому что ты снимаешь через неделю. Если ты на ходу придумал какой-то синоним, он, скорее всего, в тексте уже фигурирует либо до, либо после. Для зрителя это будет разница там, в 30 секунд, а для тебя... настоящего, когда ты снимаешь, это будет разница в неделю. Поэтому мы, когда снимаем, мы, я не знаю, мы контроль-фрики или это да или нет, но, в общем, я иду строго по тексту, который сам же и написал. И да, мы снимаем выходные, а там все пишем в будние дни.
Мы, ваша команда, это ты и Настя, твоя жена.
Да.
Вы делаете это вдвоем. Вы с Настей учились вместе в универе.
Да. История очень простая. Я поступаю в универ, первый курс. 31 августа. Существует такое число? Или 30-е последнее?
31. В общем, первый... Да. 31 октября и 31 августа, да.
31 августа я просто вижу Настю. Все, я такой. Оно. Любовь с первого взгляда. Там были технические моментики, полтора года.
Слышно, мне... что саундтрек просто подсветил. Как... То есть обменьте. Да. Технические моментики.
Технические моментики. Там почему-то она не понимала, что я это нужный человек. Мне потребовалось полтора года, чтобы ее в этом убедить. Но мы начали, получается, встречаться в 14-м. То есть мы 12 лет вместе уже. И все. И мы с тех пор, душа в душу, не разлей вода, делаем все вместе. Причем, знаешь, в таком соотношении 50%. То есть каждый из нас делает половину. И, например... Настя даже больше того, она там может в каком-нибудь After Effects 3D какую-нибудь фигню, которую мы смотрим у Джонни Харриса, бегают какие-то человечки, и нам и такие, нам нужно сделать, как у Джонни Харриса, но мы не будем платить больше $1 никому.
Вот Джон Харрис был в команде Вокса, откололся, и сейчас делает свой популярный науч-поп контент.
Ну, он скорее преподносит как журналистику, да?
Да.
Да, и он... старается стиль Вокса, то есть и есть на YouTube там, журналистики и объяснялках свой Вокс-стиль.
Да.
И мы пытаемся немножко технически, в общем, женщина, которая живет в Испании, которая рисует Джонни Харрису анимацию, она записывает туториалы, и Настя смотрит эти туториалы, где она там объясняет с небольшим акцентом по-английски, как в After Effects что-то рисовать. И она вот сидит, скрупулезно пишет и делает всю эту анимацию. И просто она супергерой.
Мне очень стыдно, но я узнал про Джона Харриса только этой весной, когда мне кто-то из знакомых рассказал про... А ты видел, что он про тебя сказал? Я говорю, нет, я не знаю. И оказывается, у Джона Харриса, когда он делал выпуск про журналистов, которые работают в диктатуре и против диктатуры путинской, он просто очень смешно комментировал. Посмотрите! Посмотрите! У них выходят видосы два часа, три часа, четыре часа. И это кто-то смотрит. Посмотрите. Это было так.
Я делал паузу в этот момент, когда смотрел и прямо прогорал в голос, потому что я... Мое лицо, когда Джонни Харрис увидел хронометраж Юрия Дудя. И там просто четыре часа.
Ты говорил, что ты очень тревожный человек.
Да.
И одно из этих проявлений, что когда ты просыпаешься, ты не читаешь новости, а ты идешь куда?
Я открываю Robinhood. Это приложение для инвестиций, а-ля Тинькофф Инвестиции. И ты можешь посмотреть, что произошло. Это иногда сбоит, как, например, было в апреле.
То есть логика, если там что-то рухнуло, значит, что в мире случилась какая-то жесть.
Смотри как. Значит, что люди считают, что все плохо. Случилась там жесть или нет, это уже другой вопрос. Как было в этом месяце, в апреле. Значит, Трамп сделал войнушку, никому это не нравится, растет нефть. Она выросла на 12%, но и акции выросли на 12%. Ты, если не знаешь, что происходит, ты бы зашел и подумал, ну все отлично, там войнушка кончилась, все живы-здоровы, все растет. Что происходит? Это показывает, что сейчас два противоположных мира существуют. Да, война идет. Нефть выросла в цене, все будет дороже. Но AI-компании показывают рекордные прибыли. И люди, у которых есть деньги, инвесторы, они говорят, мы верим, что в будущем все отрастет настолько, что мы готовы покупать даже по этим высоким ценам. При этом параллельно с этим, я еще смотрю там пару YouTube-блогеров, которые рассказывают просто по свежим данным, они там с Федерального резерва собирают данные, еще что-то. Они говорят, сейчас потребительское настроение в Америке самое плохое за последние 70 лет. Mm. Это значит, люди ожидают, что все будет дорожать, они не тратят деньги, но при этом они тратят эти деньги. Mm.
А ты ходил в приложение просто, чтобы... Ну, в чем логика была? Как это помогало с тревожностью? Почему ты смотрел на котировки сначала?
Ты включаешь условный телеграм-канал, и там будет написано «Очень много террористы, и тебе вот эти все прилагательные, они на самом деле все разгоняют». То есть... Эмоционально все новости, они так написаны негативно, так или иначе, люди намного чаще кликают на негатив, да. На позитив им плевать. Кому интересна новость, что кого-то там от рака отличили? Мне лучше расскажите, как бомж зарезал кого. И когда ты смотришь на Robinhood этот график, где у тебя что-то растет или падает, тебе это очень быстрый сигнал, люди боятся или люди жадничают. Все, мне больше ничего не надо, я пошел дальше.
Важнейшая вещь про испанизацию Америки, и в том числе поэтому мы про это говорим сейчас, это выступление Bad Bunny на Супербоуле. Человек, один из самых прослушиваемых артистов мира прямо сейчас, может быть, главный артист.
Самый.
Главный артист в мире прямо сейчас рассказывает во время классического американского спорта, во время самой рейтинговой трансляции внутри Америки, он рассказывает про то, что нас много, мы здесь. После этого бомбит у президента Соединенных Штатов Америки.
И он как это рассказывает? Он не говорит «нас много» на английском, он говорит «нас много» на испанском, и мы здесь тоже на испанском. В руках у него флаг Пуэрто-Рико.
И других стран из Латинской Америки.
Да, да, там, конечно же, рядом есть флаг США. Что такое американский футбол? Это такая скрепа, которую я даже не знаю, с чем сравнить. Это Америка, как она есть.
Дистиллированная.
Дистиллированная, потому что американский футбол — это то, чего нет в других странах. Ты когда приезжаешь как мигрант, ты можешь ассимилироваться, изучая американский футбол. Ты можешь погрузиться в бейсбол, такого нет в Европе. Американский футбол. Супербоул – самое просматриваемое событие в Америке. Там 132 миллиона человек посмотрело, если не ошибаюсь, выступление Bad Bunny. И для них был шок увидеть человека, который не сказал ни слова по-английски. Он сказал «God bless America» и начал перечислять страны, которые входят в американские континенты. И даже не начал с Америки.
Ну, типа «Америка in general», да?
Да, и он Канаду назвал. Там канадцы были в восторге. В комменты, если зайти, канадцы просто пищат от радости, потому что их тоже признали, что они американцы, и им это нравится. Какой был посыл? Я пуэрториканец, у меня есть паспорт американский. Не все американцы, даже я бы сказал, большинство, не в курсе, что у пуэрториканцев есть паспорта. Они говорят на испанском. У них на острове самый плохой вообще уровень жизни. У них постоянно отключают электроэнергию. Их не слушают, у них нет представительства в Конгрессе. Но он говорит, мы американцы, пожалуйста, услышьте нас, такие же, как и вы. Да послушаем мы ваш кантри, попьем мы ваше это пиво холодное, на траках покатаемся, но дайте, вот послушайте, как мы трясем попами, танцуем полуголые, и вообще у нас есть своя культура. И вот об этом сейчас идет дискуссия, ок это или нет, что человек на испанском языке говорит во время самого дорогого в истории телевидения там нескольких минут, и как на это реагируют. И интересно, кстати, посмотреть уже сейчас, как на самом деле люди реагируют до выступления. По-моему, 34% говорило, что они переключат. У них там была альтернатива. Это тоже там вообще там супер какая-то внутряк у них был внутряк. Что смотреть? Смотреть Bad Bunny или в этот момент смотреть Turning Point USA? Это христиански направленная Чарли Кёрка. Помнишь?
Да, конечно.
Он был главой этого Turning Point USA. И это очень христианское, очень такое консервативное объединение с борьбой за традиционные ценности. И как раз во время вот этого перерыва они организовали свою версию перерыва. И у людей был выбор смотреть Bad Bunny, который теперь мейнстрим, либо переключать на этот Turning Point USA. 34%, если я не ошибаюсь, говорили, что они будут смотреть Turning Point USA, а потом посмотрели на самом деле, что делали люди, и этот процент был уже 25%.
Mm-hmm.
То есть то, что это стало мейнстримом, люди хотят это посмотреть. То есть какая-то часть, даже из консерваторов, она хочет посмотреть, хочет принять в этом участие. И в целом не против дискуссии, но, конечно, в момент, когда это все происходило, мы были в Villages. Это самый большой город пенсионеров в мире. Там очень консервативное население, потому что это старички, они все белые, они все республиканцы. Там у них вообще, у них не было дискуссии, они говорили: «Господи, что они делают с нашей страной? Мы этот срам смотреть не будем. Мы будем смотреть там Чарли Кёрка, Turning Point USA». Но, мне кажется, это просто откладывать неизбежное и не признавать тот факт, что это уже свершилось, это уже произошло, и люди, которые организовывали этот Супербоул, они все посчитали прекрасно. Они знали, что будет такая реакция, но они знают, что латиноамериканцы — это будущее Америки. С точки зрения и денег, и демографии, и вообще всего. И поэтому они сейчас делают ставку на них, зная, что будет вот такая очень громкая и острая дискуссия. Это порт Майами.
Один из самых больших круизных портов мира.
Самый большой.
Самый
большой. Он соревнуется с портом Канаверал. И у них цифры колеблются там 100 тысяч пассажиров в год. Чтобы понятно было, насколько много людей вообще ездит именно отсюда пассажирами в круизы, 60% всего трафика
мирового круизного бизнеса
выезжает из Флориды. Едут они по Карибам, по островам, смотрят. И это огромная индустрия. И порт Майами — это крутой пример сочетания. То есть одновременно порт для круизов, но и самый большой транспортный хаб морской с Латинской Америкой. По объему это не самый большой порт. В LA 10 раз больше грузов перевозится. Здесь 1 миллион контейнеров, в LA 10, в Нью-Йорке 10. Но LA — это Азия, Лос-Анджелес. Нью-Йорк торгует с Атлантикой и Европой. Тут торгуют в основном с Латинской Америкой, 50%. Причем это самый сбалансированный по балансу экспорта-импорта порт. Тут нет перекоса большого, что везут из Латинской Америки.
Людей!
Но если они затеряются между цветами,
так,
какой-то фруктами, понятно. Может быть, там какой-то порошок между ними зачешется. Такое тоже может быть.
Да.
И они возят их через порт Майами. Но они работают в связке. Порт Майами и аэропорт Майами. Они вместе дают очень большой денежный поток. Настолько большой, что это сравнимо с половиной ВВП самого Майами.
Просто чтобы понимать, что такое Майами для Латинской Америки. Офисы компаний, телеканалов и прочего центральные бывает так, что находятся в Майами. Так?
Даже штаб-квартира.
Так.
Есть город, который называется Дорал. Это очень успешный город, в котором 90% говорят на испанском языке дома. В нем люди много зарабатывают. Там стоит штаб-квартира Телемундо, который покрывает 60% всех зрителей Америки. Первый канал, который ввел английские субтитры для программ на испанском языке.
Их контент на испанском, но они ввели английские субтитры для того, чтобы понимали те, кому это тяжело.
И те, кому тяжело, это сразу две категории.
Да, и американцы.
И мой внучок. Я переехал из Кубы, я Абуэла, и у меня есть внук, который ко мне приезжает. Он хочет как-то поддерживать связь со мной, он смотрит Телемундо.
Еще в Майами очень много пустой недвижки.
Самый большой процент
недвижимости, в которой не живут люди, он 13%. Больше, вернее, он второй, больше только в Новом Орлеане. И здесь зависит на самом деле от района, действительно, в том же Дорал или на Майами-Бич люди могут не жить. Что они делают? Ты заработал денег в Аргентине и хочешь эти денежки как-то сохранить. Ты привез с собой кэш, потому что 51% транзакций совершается наличными.
Кэшем можно еще покупать хаты здесь?
Нужно покупать хаты, чтобы не связываться со своими налоговыми в Аргентине. Что это на самом деле способ уйти просто от налогов.
Ну, а американцам это ок?
Под это есть инфраструктура. Меня это тоже волнует. А насколько вам ок? Есть еще один город в Майами, который называется Sunny Isles Beach, в котором процент этой недвижимости, в которой никто не живет, вообще 50%. В этом городе много людей, которые нас с тобой поймут. Поймут этот разговор без каких-либо переводчиков.
Это русскоязычный анклав.
Русскоязычный анклав. И меня это тоже интересует вопрос. Как ты понимаешь, найти информацию конкретно на этот счет очень сложно, потому что вряд ли Америка скажет, да, конечно, мы принимаем грязные деньги, может быть, коррупционные, может быть, вообще какие-то криминальные, и позволяем людям за кэш покупать у нас дома. Но это есть. И по всей Америке это самый главный такой хаб. Но я не говорю, что люди с Латинской Америки все заработали свои деньги нечестно и покупают их здесь. Это не так. Ты можешь легально их заработать и легально здесь купить недвижимость, и большинство людей именно так и делают. Причем люди не только из Кубы. Топ-1 – Венесуэла. Дальше номер 2 – по-моему, Аргентина. Там есть Мексика. То есть это много разнообразных стран. И даже в этом топе затесалась Канада и Великобритания.
Буквально в те дни, когда мы с тобой гуляем, и когда мы записывались у Freedom Tower, Марко Рубио выступал у кого-то на свадьбе как диджей.
Он был диджеем на свадьбе у кого-то из своей семьи. В соцсетях это разошлось. Кстати, не только Марко Рубио. Мне кажется, большая часть команды Трампа где-то тут рядом ходит. Трамп в том числе. И у Марко Рубио своя есть история со всеми должностями, которые он занимает.
Еще одна работа.
Еще одна работа Марко Рубио, да. Потому что в какой-то момент у него было 4 официальные должности. Он, получается, глава МИД американского. Он был главным архивариусом, он занимался USAID и секретарь нацбезопасности он был.
А еще негласно внешний президент Венесуэлы.
Да. И будущее, скорее всего, тоже. ИО Кубы. Mm. Потенциально. Потому что у него там есть интерес.
Чек-оркестр.
Да. И он очень продуктивный человек. И мне кажется, Марко Рубио интересен тем, что, по-моему, Наполеон говорил, гений тот, кто делает средние решения в тот момент, когда все остальные сошли с ума. И Марко Рубио — человек из старого истеблишмента, который смог найти себе путь и внедриться в новую команду Трампа, которая чудаковатая. У него там каждый член его команды, он какой-то человек с приколом. Например, министр здоровья Бобби Кеннеди.
У которого черп съел часть головы.
Да. И у него, да, у него есть нарушение речи, но самое главное, что он антиваксер, который во главе Минздрава. Это там все били тревогу. В общем, вот такие люди работают в администрации Трампа, но Марко Рубио...
Он такой нормис, он
да,
просто нормис,
да? Да, это республиканец, который решил, я с этой администрацией буду разговаривать, мы с ними найдем компромисс, и я буду молчать, когда при мне говорят всякий бред. В надежде, я думаю, план такой, что когда он будет номинироваться на президента, у него будет больше шансов. И все посмотрят, что, посмотрите, Трамп был вот такой, у него сегодня Венесуэла, завтра Иран, начал войны, он закончил войны, у него там 9 войн закончил он или все начал. Джей Ди Венс тоже с интересной историей. А у Марко Рубио пока что все идет хорошо. То есть у него траектория наверх, у Джей Ди Венс скорее вниз. И главная интрига, кто пойдет следующим на президентские выборы.
Через в каких выборах ты ближайших сможешь участвовать? Ну, если все пойдет по плану, и ты подашься на паспорт.
Я еще этого не знаю. Я имею в виду, я даже не знаю, буду ли я подаваться на паспорт. То есть я Но, скорее всего, в 28-м. То есть в следующих выборах я смогу уже потенциально проголосовать. Но мы можем потом об этом поговорить, либо сейчас. Мне кажется, в Америке сейчас есть такой самый главный разлом. Его называют даже великим разломом. Что происходит? Страна очень сильно разделена и поляризована.
Трамп магнетизирует к себе людей. И пока что считается, что если Трамп тебя как бы объявил, что ты его кандидат, то у тебя больше шансов. И в этом плане я скорее ближе к тому, что было 100 лет назад. Я посмотрю, какая политика у человека, и потом буду принимать решение. Я не знаю, за кого я буду голосовать.
Блин, еще раз, не хочется выглядеть как человек, который приехал там, тем более понятно, откуда я приехал. Ну, это... Ты сейчас объясняешь, знаешь, типа, небо синее, песочек желтый, море лазурное. То есть это кажется настолько очевидным, голосовать за человека, а не за партию, к которой он причастен. Вот.
Даже не за человека, знаешь, это тоже... Человек-то может поменять свои взгляды.
Да.
И ты будешь голосовать не за то, вот, история, например, Берни Сандерс какой-то. Если он будет предлагать какую-то фигню, я не пойду голосовать за него. И ты говоришь, что это небо синее, но сейчас в Америке такая ситуация, что... Это скорее какая-то свежая идея. Смотреть, кто что предлагает, и не впадать в какую-то истерию.
В религиозность.
Да, ну, да, в религиозность.
Когда ты голосуешь за своих, просто потому что они свои. То есть мы-то научены уже давным-давно, до того, что люди разделяются не на свои чужие, а на хорошие и плохие. Тут уже не так просто, как в Литл Гаване.
В Литл Гаване было попроще. Это район, который называется Дорал, или Дорал по-испански. Чем он интересен? Тем, что здесь все еще преобладающая часть населения говорит по-испански.
90%?
93% даже говорят по-испански. 73% из них родились не в Америке. В народе это место, весь район, даже город, называют Дорал-Зуэла. Потому что 40% живущих тут – это венесуэльцы.
И это пример того, где живут поднявшиеся испаноязычные люди?
Абсолютно. Но... Если посмотреть, это такая смешанная застройка, можно, ну, модное городское пространство. То есть это не особняк, где ты ламбу свою паркуешь с газоном вот такой длины, а это место, где ты снимаешь квартиру. То есть это люди богатые, средний класс, по факту американский. Может быть, они были богатыми людьми в Венесуэле или в странах Южной Америки, Центральной Америки, сюда приехали и живут здесь для того, чтобы показать, контраст. Литл Гавана — это место, куда до сих пор едут мигранты, которые не знают вообще, что делать. У них есть только их язык, и они пытаются разобраться вообще, как двигаться в этом мире. Вроде Брайтон-Бич в Нью-Йорке. То же самое, только если ты едешь там с Гватемалы, с Кубы. Но еще Дорал интересен тем, что это одновременно логистический, финансовый и медиа-центр Латинской Америки. В некоторых странах Центральной Америки переводы отсюда, имеется в виду, в принципе, из Америки, но через Дорал.
Денежные.
Денежные переводы домой, ага, которые ты заработал, могут составлять там вплоть до четверти, как у Гватемалы, от всего ВВП страны. Я удивился, но в этом списке, какую часть ВВП составляют переводы из новой страны, в самом верху Кыргызстан и Таджикистан. У Таджикистана там почти 50% ВВП – это переводы из России в Таджикистан. Вот тут такая же история, но это касается только стран Центральной Америки. Это Гватемала, Гондурас. То есть тут живут не только венесуэльцы, и для испаноязычного населения здесь есть вся инфраструктура, в том числе с порта Майами. Все грузы перенаправляются именно отсюда и потом уже развозятся по всей Америке.
Но история про преуспевающий испаноязычный иммигрант – это абсолютно обычная штука в Америке.
Таких районов много. Просто они не на виду. Их особо не покажешь, ну, потому что, а что показывать? Это обычный американский хороший район, где безопасно, не грязно. И особо глазу не за что зацепиться, но мне кажется, в этом и интерес, что они вот так вот растворяются и живут точно так же, как обеспеченные люди, которые при этом сохраняют свою идентичность и продолжают говорить на испанском.
Но при этом там припарковано огромное количество европейских машин, и ты сказал, что ты по количеству геленвагенов судишь, насколько местные здесь живут.
Да, я первый раз увидел это в Беверли-Хиллз. Ты ходишь, и там гелик, еще какая-то машина, и так видно, это богачи из какой страны приехали. Потому что американцы, мне кажется, гелики не уважают, потому что для них сам понт непонятен. То есть сам жест, что у меня Гелендваген, он не совсем считывается другими американцами, и это поймут только европейцы или люди из Латинской Америки.
Полиция сейчас вот рядом с нами здесь грузится на очень эффектные мотоциклы.
Полированные, вообще классные.
Они тоже латиноамериканцы?
Абсолютно все латиноамериканцы. И я думаю, что для большинства населения в Майами,
которые не из этой среды, они, наверное, даже не знают этот город, Дорал. Потому что он, хоть и успешный, но не единственный. И таких похожих районов с такой же концентрацией латиноамериканцев много. И то есть это не удивительно. Это сейчас образ, в принципе, латиноамериканца меняется. Раньше, лет 100 назад, тебе надо было не то, что выучить английский, а желательно от акцента избавиться. И прятать. И говорить, что я белый, я не испаноязычный, не латино. Сегодня это гордость. Сегодня ты можешь даже забыть испанский, но подписываться, когда идешь на работу, говорить, а я латино. И я не совсем, как вы, не такой белый.
Мы говорили про восходящую звезду политики от демократов, которая пуэрториканка и социалистка. Ну, примерно социалистка. И ты, пока мы перемещались с локации на локацию, сказал, что в целом понимаешь, откуда сейчас запрос в Америке на социализм. Ты сказал, что кажется, сейчас такие времена в Америке, что социалистка легко может выиграть. Что ты имел в виду?
Ну, во-первых, социалист уже мэр Нью-Йорка,
да.
Сиэтла.
Суперлевый чувак, да.
Больше и больше городов выигрывают крайне левые политики. Это как раз-таки эффект того, о чем мы говорили, что идет поляризация сильная. Про Окасио-Кортес. Я тогда сказал, что Марко Рубио приехал на все готовенькое, и у него у семьи все было хорошо. Это не так, я был неправ. У семьи его были какие-то лишения, но в любом случае это люди, которые посмотрели, как может быть плохо, и на этом контрасте приехали в Америку. Окасио-Кортес, пуэрториканка. Пуэрто-Рико — это территория Соединенных Штатов Америки. Ее семья и отец, и мать, они пуэрториканцы. Мать, по-моему, приехала в первом поколении иммигрант, то есть с острова Пуэрто-Рико она приехала в Нью-Йорк. Отец во втором. Могу перепутать. Суть в том, что они жили в Бронксе. Это испаноязычный район, там 60% населения это... Они говорят по-испански, и в целом, чтобы выиграть выборы, достаточно просто говорить по-испански. Что она там увидела? Огромное социальное расслоение, которое сейчас только увеличивается. У этого есть даже отдельный термин, K-shaped экономика. Богатые богаче, бедные беднее. И как бы у тебя вот такая буква К есть. И, то есть, и это феномен, он там наполовину, это конспирология. Но суть в том, что они жили не очень богато и хотели вырваться в средний класс. Американская мечта. Начали работать. Мать и отец. Отец лавочник. Мать уборщица. Они наскребли деньги на образование. Отправили ее, по-моему, в университет Бостона получать образование по экономике. Но у отца нашли рак на втором курсе, когда Окасио-Кортес была на обучении. Из-за того, что у них не было нормальной страховки и нужно было проходить лечение, они влетели в очень большой долг. У нее у самой долг на образование, у отца долги по лечению, и отец, к сожалению, умирает. Чтобы выплатить долги, она была вынуждена вернуться в Бронкс, вернее, она закончила обучение, вернулась в Бронкс и работала очень долгое время как бармен и, по-моему, официантка. Просто для того, чтобы выплатить долги. И она сказала, что они чуть не потеряли дом, чуть не потеряли все деньги и не стали банкротами только потому, что система для них не сработала. Mm. Они попробовали прыгнуть в средний класс, и система дала им очень сильный щелчок.
Вышвырнула.
Да, они ни в чем не виноваты. У человека нашли рак, и вот так может обойтись с тобой система. И они говорят, она для нас не работает. Она не работает для большинства людей, которые получают мало денег. И мы хотим сделать так, чтобы хотя бы социальное страхование, то есть страховка на здоровье, была бесплатная для всех. В Америке это чуть ли не звучит как по-коммунистически, но ты как человек из Европы,
да.
Тебе не кажется, что это левая какая-то идея.
Это абсолютно нормальная вещь.
И вот в этом перекос. Да. То, что в Америке выглядит очень левым, каким-то чересчур прогрессивным,
по сути,
в остальном нормально. Мире это
да.
Норма.
Да. Ну, да, звучит все. Так нет, ты просто описал сейчас ситуацию, почему многие боятся Америки. Ну, то есть, почему не хотят сюда переезжать, когда есть возможности.
Есть
капитализм на стероидах, такой ГМОшный капитализм, это довольно пугающая штука.
Мне кажется, есть две вещи, которые нас касаются независимо ни от чего. Это деньги и здоровье. И в Америке это все еще просто мультиплицировано. Если ты вдруг не позаботился про свою страховку, которая стоит там $500 может стоить в месяц на одного человека. Или, например, ты плохо ешь, у тебя будут большущие проблемы. И это только твоя ответственность сейчас об этом позаботиться. Люди говорят, что это так работало всегда, но посмотрите, как в остальных странах. Может быть, мы какую-то часть этих решений делегируем государству, и вот они звучат как либеральное.
Левачье!
Левачье, да.
Так мы поняли, почему у Коли Ефимова на канале так много вот этой линии про еду. Самый популярный ролик, почти 5 мультов про еду, и в каждом ролике ты что-то тестишь, жуешь и считаешь калории. Все объяснимо.
Именно поэтому, что ты обязан, если ты приехал в Америку, ты обязан следить за тем, что ты ешь. Весь сахар, который есть в Америке, он добывается, или почти весь, он добывается из кукурузы. Вот этот кукурузно-сиропный сахар, он очень дешевый в производстве. Кукуруза самая, там, с большим отрывом, самая плодовитая культура. Ты можешь на один акр собрать намного больше початков. И они пытаются использовать вообще везде. Если можно использовать кукурузу в этаноле для топлива, они будут использовать. Если можно с него взять сахар, возьмут. Если с кукурузы можно там столочь муку, тоже будут использовать. То есть это как бы очень дешевый способ, самой любимой культуры американской, пустить ее во все сферы жизни. Надо быть очень осторожным в этом. Потому что это тебя в любом случае коснется через там, 20-30 лет. И сама статистика того, что 3/4 американцев полные, с разными степенями ожирения, полноты, это просто вот звенит колокол, который американцы, они уже его слышат, но пока движение в обратную сторону. Как мы обсудили, есть Бобби Кеннеди, который непонятно чем занимается, и у него самый плохой рейтинг из всей команды Трампа, именно потому что он говорит какие-то очень странные вещи. Хотя избирательная кампания у него была такая, что «а давайте мы запретим и проверим продукты каждые, что мы едим, почему мы даем нашим детям дрянь, и я все запрещу». Ничего из этого не происходит.
Соврал?
Получается, что так. И у него самый большой шанс получить импичмент.
Так, гастро-латам-тур продолжается. Сейчас мы у перуанцев, таких, ну, как и полагается, района Дорал. Вот, преуспевающих.
С блеском.
Ты взял классику севиче.
Это сэмплер севиче. Тут три вида. Я вижу здесь платаны.
Да,
бананы.
Бананы.
Бананы. Креветки я точно вижу. Это я буду пробовать.
Ну, это рыбка какая-то, да. Со всеми приколами. А я взял, я давно это хотел... Это у венесуэльцев была кукурузная лепешка, а здесь банановая лепешка. И вот прямо сейчас мы это будем пробовать. Свинина, креветка и крабовая история. Твое здоровье.
Кинза.
Смотри. У меня белая тут рыба.
Так.
И в чем прикол севиче? Они берут сырую рыбу, термически ее никак не обрабатывают. Она в маринаде из цитрусовых. Чувствую лук, кинзу, чеснок чуть-чуть. То есть она покрывается вот этим белым слоем, белок. Микробы там не убиты, поэтому обязательно нужно есть свежий и сразу.
Ну окей.
А у тебя?
У меня рыба, блин, я болею, правда. Хочешь первым кусни?
Давай. Не-не-не, расскажи, что ты, что
не,
ты.
Не-не, крабовый просто набор. Видишь, по сути, крабовый салат на банане. Выглядит очень, ну, очень вкусно. И самое главное, корочка, она реально топовая. Правильно я понимаю, что перуанские рестораны в Америке это такая история upper-middle иммигрантский ресторан?
Скорее, да. Да-да-да. Это, на самом деле, я сейчас вспоминаю. То есть какой-нибудь даунтаун такой, где фонарики повесили через улицу. Там будет севичерия. И там будут сидеть люди побогаче. То есть я не видел севичерию в бедных районах, это правда. Ты банан почувствовал, услышал?
Ну, такое. Я фритюр почувствовал. Вот,
фритюр?
Но... Да.
С мясом. Мне лучок нравится, маринованный.
Так, остальное?
Прикольно. Не-не-не, это прикольно.
Лучше бургера этого американского, но...
Что может быть лучше, чем американский бургер?
Примерно
пожалуйста.
Все. Примерно все.
Мы вчера такую вкуснятину поели, это было нечто. Да. Есть сок, в котором это все маринуется, и чисто перуанский прикол – пить этот сок отдельно. Он называется «молоко тигра» и используется как похмелительное.
А, ну, рассол.
Рассол, да-да-да, по факту рассол. То есть они достают то, в чем мариновалась рыба. Это, получается, у нас цитрусовые. И потом там по вкусу там будут чили, чеснок, что-то там для вкуса. И ты это выпиваешь с утра после веселого вечера. И у тебя все хорошо. То есть ты немножко оклемался.
Ты пьешь?
Алкоголь?
Да.
Ну, иногда попиваю, да.
Ага.
Ну, так, то есть у меня... Я не помню утро, когда мне понадобилось бы молоко тигра. Давно такого не было. И перуанцы делали эти севичи до того, даже как приехали европейцы. Единственное, чего им не хватало для вот полноты, это сока лайма. То есть европейцы с собой привезли сок лайма. А сок лайма им нужен был для того, чтобы цинги не было, кстати. То есть это не для того, чтобы вкус был, а они с собой привозят цитрус и таким образом добирают калорий.
А еще есть легенда про испанский язык, что она тоже не подтверждается, но тем не менее, ну, есть спор исторический. Почему в Испании «т» произносят как «т», условно говоря, «калабаса», а в Латинской Америке говорят «калабаса».
Ну, расскажи, почему.
Потому что считается, что команда Колумба, пока плыла в Латинскую Америку, на корабле была цинга, у них выпали передние зубы, а произносить вот это «калабаса», «кабеса», можно только, нужно, чтобы язык утыкался в эти зубы. Они у них повыпадали. И поэтому они учили уже говорить по-испански таким образом. Но это одна из версий, потому что есть еще и другая, что в основном конкистадорами были андалусийцы, а андалусийцы по произношению максимально близкие.
Они сейчас тоже говорят «с»?
Ну, они говорят очень похоже на южноамериканский испанский. И когда ты приезжаешь в Гранаду, например, и едешь из аэропорта, мы прилетали, условно говоря, в Гранаду, ехали из аэропорта, я был уверен до самого отеля, что я разговариваю с таксистом из Аргентины. А оказалось, он: «Да не, я местный, мы все так говорим». Я подумал, ого, тоже маленькая, но империя из разных лоскутов. Ты сказал, что тебе в IT осталось 3 года. Что ты имеешь в виду?
Вся AI-истерия, она вокруг того, что же произойдет со всеми нами. И я действительно думаю, что в таком виде, как сейчас, мне осталось работать 3, может быть, 5 лет. Мой план действий вообще выйти как можно раньше на пенсию, но пенсию такую, то есть есть отдельное движение, называется FIRE, финансовая независимость, ранняя пенсия, я в этом всем немножко варюсь, и там есть подтипы ранней пенсии, есть так называемая Barista FIRE. Ты накопил себе денег, но тебе их недостаточно, чтобы жить со своего капитала всю оставшуюся жизнь. Какую-то часть денег ты должен дозарабатывать, работая, допустим, бариста. В моем случае я бы в идеале, чтобы это был мой блог, чтобы он хоть сколько-то начал в конечном итоге получать, и я бы кайфовал с того, что делаю, и у меня есть деньги. Но если это не получится, я готов переучиться и пойти работать вообще кем угодно. Надо будет, я буду склады подметать, я даже кайфану с такого.
Ты рассказывал то, что среди твоих коллег есть те, кто просто в жестком отрицалове по AI. И ты с ними не согласен.
Да, можно я чуть более развернуто отвечу?
Конечно.
Если посмотреть на историю вообще развития человечества, то мы, если отдалимся на 200 лет, как думаешь, стало хуже или лучше?
Лучше гораздо.
Но если приблизиться в какой-нибудь 2-3-летний отрезок и посмотреть, что там происходило, ты будешь...
Лет.
Внутри этих 200 лет, да. Попробуй зазумься в любой из отрезков вот таких маленьких, 2-3 года или даже год. Тебе будет казаться, что происходит просто сущий ад. Это было всегда. То, что сейчас происходит с AI, мне кажется, очень похоже на то, что происходило с промышленной революцией. Лудиты, знаешь, что такое?
Да, те, кто ломали заводы и все остальное, и препятствовали индустриализации.
И я думал, что лудиты ломали машины, потому что они думали: «Моя не работай, машина плохой, я машина ломай, я работай». На самом деле нет, лудиты ломали машины тех людей, которые увольняли профессионалов, нанимали людей низкоквалифицированных, детей, женщин, и с помощью этих машин получали сверхприбыль, сверхприбылью не делились. Лудиты, которые обладали квалификацией, они знали, что машины — это хорошо, увеличение производительности труда — это хорошо. Дальше там была долгая история, лудиты проиграли вначале, их репрессировали, их, по-моему, казнили за то, что ты ломал машину. Но так вот, шаг за шагом общество отреагировало на изменения технического прогресса. Оно был запрос снизу. Как думаете, может быть, ребенку 9-летнему не стоит работать 60 часов на заводе? Да, наверное, не стоит. Давайте мы сделаем закон, пускай он работает не больше 48. Потом приняли закон, что детям до 9 лет вообще не надо работать. То есть там такие были. Но суть в том, что все прогрессивные законы и все какие-то позитивные изменения произошли в ответ на недовольство общества. И поэтому мне кажется, что вот это недовольство низовое и людей, которые, возможно, потеряют работу,
И самый, наверное, первый кандидат на выбывание как раз-таки мой коллега, который говорит: слушай, я попробовал этот чат GPT, он мне какую-то фигню нагенерил, я им пользоваться не буду, я за свою работу не беспокоюсь. Я желаю, чтобы он свою работу не потерял, но с таким отношением, скорее всего, он ее, к сожалению, потеряет. Мне кажется, что первыми на выбивание будут как раз-таки люди, которые совсем в штыки воспринимают технологию. Компания это увидит, они скажут: тот, кто AI не пользуется, извините. Тот, кто пользуется, ничего, получите робота еще пару лет, потом на выход. Я думаю, что я буду в их числе.
Последний на выход — те, кто будут, собственно, департамент роботов возглавлять. Супер прокачанный продакт-менеджер.
Я думаю, да. Но мне кажется, я оптимистичен в этом, что общество отреагирует своим социальным запросом и скажет: давайте посмотрим, сколько людей теряет работу. Потому что сейчас под угрозой по факту не... Происходит нечто необычное. До этого кто терял работу? Люди рабочих профессий. Ты, если, например, у тебя была ферма, пришла механизация, ты купил комбайн, все, до свидания. Зато появились новые работы в офисе. Сейчас происходит немножко наоборот. Первыми уходят люди, которые работают в офисе, у них белый воротник. Они должны объединиться, сформировать запрос политикам. Я надеюсь, что в Америке это скоро произойдет. Запрос уже есть. Надо теперь, чтобы политики его как-то внесли поправкой, и мы все вместе, как народ, придумали, что с этим делать. Пока единственное предложение, которое я слышу в лице самой прогрессивной части американского общества, это гениальная идея все остановить. То есть Берни Сандерс говорит: давайте просто остановим...
Ты иронизируешь?
Нет, почему? Они говорят: мы все останавливаем, потому что рабочий класс страдает, и дата-центры убивают экологию, AI забирает наши работы, поэтому мы все остановим. Это тупой ответ. Нужно идти дальше, нужно просить политиков говорить, что мы не можем это развидеть больше. Если весь AI сейчас пропадет, первое, что сделают люди на следующем шагу, изобретут AI снова. Потому что ты, однажды увидев, как это работает, ты не сможешь это развидеть. И мне кажется, что должно быть какое-то комплексное решение этой проблемы. Защита прав, в том числе людей. Почему опасно позволять дальше волнам сокращений и делать так называемый AI-washing.
Да, остановить не развитие AI, а остановить сокращение.
Да, остановить сокращение. Чем это плохо? Потому что люди, которые потеряли работу, они же основные потребители. Ну, то есть если ты будешь увольнять все больше и больше людей и концентрировать больше производительности в свои руки, у вас в конце останутся Илон Маск с Марком Цукербергом, у которых 100 тысяч роботов, и сколько там сейчас населения? 8 миллиардов. И 8 миллиардов людей, которые вот так стоят и думают: а нам что делать? Где у нас деньги, чтобы купить у Марка Цукерберга что-либо? И вот в этом конфликте я все жду, когда будет какое-то потрясение. И на самом деле, как было с этими лудитами, первые социальные протесты, потрясения — это будут хороший знак. То есть когда люди дойдут до точки, поймут, что нам что-то нужно с этим делать, это будет хороший знак и предпосылкой к будущим изменениям.
У тебя есть отдельный ролик про это, но давай сейчас его концентрируем максимально и коротко. 3 лучших города США.
Ты знаешь, что такое Fuck, Marry, Kill?
Нет.
Это игра такая, где тебе предлагаются 3 человека.
С которым бы ты бы переспал.
С которым бы жил счастливую жизнь, поженился бы.
И которого послал бы.
Да, и которого послал бы. У меня вот скорее такие отношения с американскими
городами. Давай в таком
режиме. Так. И это будет произвольный набор городов. Майами.
Окей.
Это вот 2 ночи, и у меня нет обязательств с вами, я не хочу находиться рядом.
Понимаю, о чем.
Нью-Йорк.
Это что?
Все, мы еще остаемся в сексе. Я просто быстро... Да. Нет одного какого-то города.
Так,
Нью-Йорк, Сан-Франциско, Бостон.
Бостон чисто для секса?
Потому что такую девушку красивую и требовательную нужно содержать. Чтобы содержать, нужно много денег. У меня столько денег нет.
Интересный подход. Так, хорошо. Долгая семейная жизнь?
Долгая семейная жизнь. Солт-Лейк-Сити, Юта.
Так.
Все, что рядом с Сиэтлом, но не Сиэтл. Городки Ским, Порт-Анджелес, Биллингем. Да. Но это нам дороговато уже. То есть мне нравится чуть-чуть подальше.
Так.
Ванкувер, Канада.
Очень недорогой город.
Я согласен. Но
это ирония. Это же
я понимаю, но понимаешь, Юра, я не был в Европе 4 года. И когда я приехал в Ванкувер из Сиэтла, я такой, ты видишь этот подъезд? И что-то канадцы все-таки, это не американцы. И, наверное, любой апарт-комплекс, который называется Master Planned Community, это очень популярная история в Америке, я сейчас в таком живу, где просто в какой-то перде они ставят, подумали, что, может быть, людям надо ходить, сделали дорожки, там природа. И во Флориде такие есть, и во всех частях страны такое есть. Это не какой-то большой город, и там есть все, что нужно для жизни. Но чтобы ездить в него и из него, нужна машина.
Килл, ну, видимо, худшие.
Портленд, Орегон.
Mm.
Это пример города, на котором я бы мог пожениться и, значит, заниматься, как ты говоришь, всякими вещами разными. И даже с обязательствами, но там кое-что испорчено. Социальная политика, бездомные и то, что наделала власть, превратило этот город в потенциально лучший в Америке, в реально в худший. Это просто, то есть мы там ходили, ты чувствуешь себя просто ужасно. Лос-Анджелес. Это, я не понимаю, там какой-то трафик, там очень странное движение и много машин. И я готовлюсь в комментах, но штат Техас в целом.
Тебе не нравится?
Ни один из городов Техаса, в котором я был, начиная Остин, Хьюстон и даже город Лубок, который находится на северо-западе страны, северо-западе штата. Я не понимаю Техас, я не понимаю, это превыше вообще того, что я могу осознать.
Посмотрите, у нас выпуск на канале про Техас, может быть, вам понравится. Топ-3 самых красивых мест в Америке.
Circle B. Это во Флориде. В центральной Флориде есть место, где ты бесплатно можешь прийти, погулять. Это, наверное, 3 километра, такой кружок, где живут аллигаторы. Это вот Флорида, как я ее вижу, как она в моем сердце запечатлена.
Флорида не Майами.
Не Майами, да. Настоящая Флорида. Да. С аллигаторами, с броненосцами, с орлами, с кабанами. Я там стоял, как диснеевская принцесса. Клянусь, у меня, по-моему, даже видео есть, где я просто вот так вот поворачиваюсь. Идет стадо кабанов, тут копошится броненосец, там стоит аллигатор, идет цапля и летит орел. Ну, орла там не было, но вот все остальные там были. Олимпик Национал парк — это возле Сиэтла, на побережье. Очень крутое место, мне там нравится, потому что оно разнообразное. И при этом, я не знаю, очень зеленое... Классная. И ты можешь там внутри 40 минут побывать и в тропическом лесу, и на гору забраться, и горного козла увидеть, и он тебе коленку полижет, потому что ему нужна соль, ты приперся, вспотел, и он восстановил себе Hell's Bar немножко таким образом. И третье, наверное, Юта. Причем район, который называется Хэнксвилл. Город с населением 40 человек.
40?
40.
Не тысяч?
Не тысяч. Мы приезжали туда в Рождество, там никого не было, и ты можешь всю эту красоту ютовскую, а именно, вот для меня Юта — это красный камень и 1000 вариаций на тему красного камня. Посмотреть неземные пейзажи, по факту марсианские, на Земле один, в невероятной тишине, и словить просто дзен. Очень хочу в Юту опять.
В ранних видосах ты говорил, что не уверен, что хочешь жить в США, и не уверен, что ты будешь подаваться на паспорт. Что сейчас, в 26-м году?
Я все еще не уверен. Я больше не хочу вообще загадывать на будущее, что будет. Тогда у меня вероятность, что я остался бы в Америке на всю жизнь, была где-то 2%. Угу. Сейчас эта вероятность выросла до 10%. Чем больше я здесь нахожусь, тем больше мне здесь нравится. И основную роль играет как раз-таки исследование через видосы. Потому что вот я тебе про колу сказал. Все-таки есть большая разница. Ты для себя разобрался. Я делаю ролик, честно, только для себя. Как хобби, просто мне самому понять, что происходит, почему так. И чем больше ты узнаешь, тем больше тебе нравится. Но я думаю, что это не с Америкой связано, если честно. А с тем, что когда ты погружаешься в... Долго чем-то занимаешься и узнаешь что-то, ты начинаешь это любить. Мне кажется, ирановед из Америки обожает Иран.
Ну, да.
Даже если ему вначале...
Андрей Ланьков обожает Северную Корею.
Вот, это супер пример. Да. Да.
О чем ты мечтаешь?
М-м. Мечтаю, чтобы война кончилась. У меня все остальное есть. Клянусь.
И финальное. В чем сила?
Я не знаю. Но я думал сначала, что свобода. Я даже пересматривал свои видосы, и там я отвечал, что свобода на такой вопрос. Сейчас, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю. Может быть, какие-то вещи начну понимать, а может быть и нет. Поэтому я не знаю.
Спасибо большое.
Спасибо.